Ни один из нас не хотел сделать плохо своему ребенку сознательно. Каждый, когда у него рождается ребенок, рождается малыш, он желает ему только счастья. Только ненормальный человек считает, желает своему родному ребенку, другому ребенку горя. Но как получается, что проходит какое-то время, и родители вдруг начинают разводить руками и говорить: я не понимаю, что делать, я не понимаю, что с ним происходит, я не понимаю, в кого он пошел, вообще не знаю, что делать. Мне порой хочется просто закричать, хлопнуть дверь и уйти из дома. И ребенок вдруг начинает вести себя настолько странно, что непонятно, любит он родителей или нет. Почему? Откуда это все? Ведь у нас все в поведении имеет свой смысл. У нас всегда есть причина. Первоистоки этого. Ведь если мы любим своих детей, дети любят нас, тогда откуда вот эта вот злость? И вообще, причина, основная причина этих ошибок семейного воспитания, что мы делаем не так? На самом деле это очень сложный вопрос. Я так понимаю, что за один вечер, за одну беседу мы не сможем все эти вопросы решить, но хотя бы начать этот разговор. И начать, я думаю, вот с чего. Вот в свое время, когда были у нас научные обсуждения, когда была еще в миру, у нас всегда начинали с того, что давайте определимся в терминах, давайте поймем все-таки, вот главное слово, как мы, что мы входим, вкладываем в смысл этого слова. Так вот, воспитание. Каждый из нас, что, как он понимает, что такое воспитание? Что мы хотим воспитывать? Куда детей вести? Вообще, какой смысл нашего воспитания? Мы просто хотим создать себе подобных, то есть мы сами как идеал, или мы какой-то другой идеал имеем в виду? А иначе, если мы цель не имеем воспитания, не имеем смысла воспитания, а кого мы будем воспитывать? Бессмыслица, абсурд. Так вот, воспитание, само слово, оно имеет такую приставку «воспитание», то есть питание возвышенного. Воспитание предполагает восхождение с ребенком от низшего к высшему, от простого к сложному, от примитивного к более высокому и духовному. Это первоначальная основа, заложенная в слове, смысл воспитания. Мы с вами говорили уже раньше, что человек, он как бы трехсоставен, три уровня у него есть. Телесный, когда ребенок рождается, его, естественно, его надо кормить, поить. Есть душевный уровень, а есть более высокий, духовный. Духовный – это когда уже общение с Богом, это когда уже выход на вечность, на вечность. Я не буду повторяться, не буду говорить о том, что это уже наука даже установлена, о том, что душа бессмертна. Если кто был на первой беседе, я там об этом говорила, кто нет, просто посмотрите кассету первую. Я просто не буду повторяться, не буду терять на это время. Так вот, душа вечна, она бессмертна. И воспитание мы, естественно, должны постепенно подниматься вместе с ребенком, помогать ему подниматься по этим ступенькам. От самого простого, телесного, постепенно к душевному и дальше к духовному. А дальше уже ребенок, так же, как и мы, уходит в вечность. Но если посмотреть, все ли так понимают воспитание? Все ли ставят так цель воспитания? Да, конечно, нет. Конечно, нет. Существуют многочисленные теории воспитания. Кто в пединституте учился, кто работал в пединституте, знает. Там целые учебники по педагогике. Я просто хочу вам сказать, многочисленные учебники по педагогике, я просто хочу вам сказать, как бы три основные системы воспитания, которые в наше время существуют. Как бы блок систем воспитания. В общем, посмотрите, если взять до революции, если взять православную систему воспитания, которая существует сейчас, в каких взаимоотношениях находится человек, окружающий его мир, другие люди и вечность, смысл жизни и понятие себя в вечности. Все очень гармонично, все очень стройно. Человек как творение Божие, как образ и подобие Божие. Человек сам относится к себе так, чтобы, как в храме, ни один нормальный человек не пойдет и не будет загрязнять храм. Он не будет там громко разговаривать, плеваться, на стенах что-то писать. Так и относится к себе, к своей душе, к себе самому, как к храму Божьему. Он сознательно не будет у себя внутри там сквернить, загрязнять. Потому что он прекрасно понимает, это создано по образу и подобию. Значит, к себе надо относиться целомудренно, вести себя так же, ко храме. Второй уровень. Другие люди. А как к ним относиться? Как к ним относиться? А также они такие же творения Божьи. Также по образу и подобию созданы. Возлюби ближнего, как самого себя. Ты сам должен быть храмом Духа Святаго. И они такими же должны быть. Их тоже надо любить. Они тоже созданы Богом. Они неповторимы. У нас нет ни одного человека, который полностью повторял другого. Даже идентичные близнецы. С одним генетическим набором. Они уже разные. Они по-разному. Одна или один человек из близнецовой пары раньше рождается, другой позже рождается. Один более крепкий, другой физически слабее. А у одного один лидер, другой ведомый и так далее. То есть даже близнецы, идентичные близнецы, и то они отличаются друг от друга. Мы все неповторимы, мы все уникальны. И ко всем нужно относиться бережно. Как человек относится к окружающей его среде? Да так же, это тоже создано Богом. Это тоже надо относиться к этому бережно. Но над всем над этим, человек об этом не забывает, есть Творец, тот, кто все это создал. Абсолютная любовь. Абсолютная. И вот и дальше есть итог жизни, Царствие Небесное. Ответ. Либо ты попадаешь в вечную радость, либо ты попадаешь в вечную муку, в зависимости от того, как ты прожил. То есть все очень просто и очень закономерно. Человек проходит жизнь, осознавая вот эти вот три уровня. Самого себя в мире, других людей, отношения к ним, и отношения человека и вечности. Человека и Бога. Это одна система. Но есть вторая. После 17-го года, когда было сказано, да ну что вы, да Бога нет, давайте будем жить без Него. Это все придумано, это все не на самом деле. Была убрана самая верхняя ступенька. Была убрана, точнее сказать, было то, что освещало все наше воспитание, что вносило свет и смысл, стержень. Что произошло? В годы советской власти. Ведь все сразу не обрушилось. Стало разрушаться постепенно. К человеку, если нет Бога, к человеку, ну как, по-прежнему стали относиться, ну как, ну человека надо уважать. В отношении других людей, ну уже Бога нет. В отношении других людей, все-таки у нас в России еще сохранялось, сам погибай, товарища выручай. Значимость других, сам погибай, а товарища выручай. И отношение к семье еще было по-прежнему, все-таки старались семью сохранять. И отношение к родине было. Родина, мать, отец, отчизна. Эти все понятия еще сохранялись. Отношение к природе уже стало другим. Почему? Да человек сам творец. Да что нам Бог? Реки в обратную сторону. Все там осушим, что где нам надо осушить. А там, где пустыня, там сделаем наоборот. Засадим все, будет у нас сад цветущий. Получилось это? Да увы. Катастрофы. Катастрофы. Так вот, тем не менее, сохранялось в годы советской власти две ступеньки. Все-таки отношение к человеку было еще достаточно бережное. Отношение к другим все-таки еще достаточно бережное. Но без Бога уже искаженное, уже изуродованное. Почему? А потому что смысл был не в вечности, а сейчас, на втором уровне. Застревание только на уровне жизни, в теле. А вечности как будто ее и нет. Как будто ее нет. Только на уровне смотрения по сторонам. Что происходит сейчас, в наше время? А вы посмотрите, с какой скоростью убирается вторая ступенька. Бережное отношение к другим людям, к семье и к родине. Посмотрите, с какой скоростью стараются разрушить и вторую ступеньку, чтобы человека зациклить только на самом себе. Разве у нас сейчас есть бережное отношение, посмотрите, к другому человеку? Да ну что ты, ненормальный? Ты что, в армию пойдешь? Да ты что? Да там же убивают. Ты что, ненормальный? Или в отношении семьи. Бери от жизни все. Да не любишь, давай разводись. Еще раз женишься или замуж выйдешь. Главное, чтобы тебе было хорошо. И в отношении детей также, в отношении других людей. То есть получается сейчас сознательно разрушается уже вот эти вот вещи. Второй уровень – отношение к другим людям, отношение к семье, отношение к родине. Что остается? Остается примитивное, одноклеточное существование, понимаете? Когда человек смотрит на других людей, на окружающий мир, на природу, на все вокруг с позиции потребителя. А что мне это может дать для моего удовольствия? И вы посмотрите внимательно, это делается сознательно, это делается через средства массовой информации. Эта линия специально проводится. Есть, мы говорили об этом, манипуляция сознанием, сознательно. Вводятся такие понятия, которые искривляют наше мышление и приучают нас на уровне дрессировки. Мысли только в этих понятиях. Бери о жизни все, пользуйся, получай удовольствие. О вечности не думай. Зачем думать о том, что страшно? Думай о том, что сейчас. Вы обратите внимание, какое тут воспитание, какое тут восхождение. Здесь настолько топтание на месте, дикое, истеричное топтание на месте. И если посмотреть на людей, вот когда смотришь, выезжаешь из монастыря, приезжаешь в город, ловишься на той мысли, что очень многие идут в таком состоянии, в котором я сама чувствовала себя в миру. У меня было последнее время ощущение белки в колесе, когда изо всех сил, стараясь все успеть делать, перебираешь, как вот белка в колесе, всеми своими ногами перебираешь и топчешься на месте. Это колесо жизни крутится, а ты стоишь на месте и уже выдыхаешься из сил. И вот я когда смотрю по городу, иду, сколько людей именно с таким состоянием? Белки в колесе. Что это? А вот это вот то самое ощущение, топтание на месте, когда не вверх, а когда на одном месте и изо всех сил. Состояние загнанности, усталости и бессмысленности. Это сейчас сознательно делается. Почему? А потому что в этом сознании, в этом состоянии человек наиболее управляем. Это тогда человек становится не образом и подобием Божьим, а двуногим животным. А общество становится стадом, которым можно гнать в том или ином направлении. А как его вести? Примитивно просто. Вот это вот топтание на одном месте, вот это вот непонятно что, которое живет только своими удовольствиями, это удовольствие для него можно вырабатывать, создавать, через рекламу культивировать. Слушайте, новый товар, все туда, все бросаются туда. А теперь новый товар, вон там, все бросаются туда. А теперь новая разработка, и все бросились туда. И тогда их можно катать, как тебе угодно. Главное, чтобы они не думали о главном, что они люди, что они образы подобия Божие. Они становятся толпой. Это делается сейчас. Но ведь это не предел. Вот если посмотреть православную систему воспитания, это восхождение вверх, к Богу, к вечности, к абсолютной радости. Когда люди уходят в вечность, когда они умирают с радостью. Почему? А потому что ощущение того, что сейчас будет встреча с Богом, что душа очистилась и прощена. Так вот, это восхождение, это воспитание, восхождение от низшего к высшему. Что делается сейчас? Обрезается верхнее, уплощается. И сейчас мы подошли к тому самому времени, когда уже не просто топтание на месте, а начинает потихонечку опрокидывать вектор вниз. Вниз. То есть потихонечку начинает вырабатывать бесоподобное существо. Бесоподобное существо. Мы будем с вами отдельно говорить. У нас будет тема «Проблема полового воспитания». Там мы поподробнее скажем некоторые вещи о том, как убивается духовное сейчас в наших детях и в нас самих. И как постепенно подменяется благодать такой чернотой, которая нас просто приучает к бесоподобию, когда не вверх, а как можно глубже вниз. Как можно глубже вниз. Так вот, в Библии очень часто пишут, такое есть напоминание, что все мы, люди, как сосуды. Мы как сосуды, образ такой. И очень важно, чем этот сосуд в течение жизни наполнится. И дети наши сосуды. Чем мы наполняем эти сосуды? Благодатью? Или мы наполняем злосмрадием греховным, зловонием? Чем мы наполняем жизнь наших детей? Что мы делаем с нашими детьми? Как мы их воспитываем? Я прошу прощения, отключите, пожалуйста, мобильники и телефоны. Ведь мы же не хотим, чтобы наши дети погибли. Ведь мы же не хотим, чтобы нашим детям было плохо. Ведь правда? И вот когда я смотрю на многих родителей, когда я разговариваю с своими друзьями и подругами, у меня постоянно бывает, очень, точнее, не постоянно, у меня часто бывает такое ощущение. Если вы помните картину Питера Брегеля «Слепые», когда идут слепые, и ведет их слепой. И они начинают сваливаться в пропасть. Ведь мы очень часто, родители, хоть вот посмотришь на эту картину, так это же про нас. Это очень часто про нас. Когда мы в своей слепоте пытаемся вести других, и в результате мы падаем, мы разбиваемся и кричим от боли, и дети наши кричат от боли, потому что им больно, потому что они понимают, что их ведут куда-то не туда, они сердцем это чувствуют. Так вот, все-таки, какие ошибки воспитания, каковы условия правильного воспитания? Мы, очень многие из нас, загружены на работе. Мы все время куда-то бежим, бежим. И когда прибегаем домой, то уже настолько уставшие. И когда подходит ребенок или дети наши, и подходит к тем, чтобы что-то с нами, что-то нам сказать и поговорить, мы очень часто говорим: слушай, подожди, я так устал, или я так устала, мне некогда, ну подожди. И так изо дня в день, ну подожди. Но при этом, для чего мы это все на работе-то делаем? Ну чтобы хотя бы ну, нормально ели, нормально были дети одеты, чтобы в семье был какой-то достаток, ну чтобы все было как у людей. Что мы теряем? О чем мы забываем вот в этой вот сутолоке? Я хочу вам рассказать об одном эксперименте, который был проделан жизнью самой. Во время Второй мировой войны, когда фашисты бомбили Париж, то тогда детей маленьких собирали и относили в дом малютки. И была поставлена задача такая, так как этих малышей было очень много, то была задача поставлена такая, что воспитатели, они просто должны обязательно малышей вовремя накормить, перепеленать, обязательно проветрить помещение, но так, чтобы эти дети ни в чем не нуждались. И там еще было такое сделано, ну, в общем, чтобы они ни в чем не нуждались. Что стало происходить через некоторое время? А стали замечать, что те малыши, которые раньше, когда их подбирали, они были достаточно активные, когда к ним приближались, то они улыбались. Как-то пытались, то есть они реагировали чисто эмоционально на приближение взрослого. Вдруг стали замечать, что эти дети постепенно стали замыкаться в себе. Потом эти малышки становились более плаксивыми. Потом у этих малышей начались сбои со здоровьем. У них была очень сильная тахикардия. Или у некоторых начались припадки вообще непонятные какие. Непонятно какие. Потом они стали часто болеть, у них стал снижаться иммунитет. А потом малыши стали умирать вплоть до летального исхода, до смертельного исхода. И тогда не могли понять, а в чем дело? Ведь все же делают с ними, как с людьми. Ведь их, они сыты, они, помещение проветривается, все сухо, все нормально. А чего? А чего они так себя стали вести по-другому? Почему они стали умирать? И тогда французский психолог Рене Шпиц, он первый сравнил, он обнаружил, что им не хватает одной детальки, всего одной. Их не любят. с ними не общаются, как с любимыми детьми. То есть с ними не разговаривают, глядя в глаза, вызывая их на общение. С ними по головке их не гладят, по щечкам не теребят, не целуют их, не качают их. Просто взяли, перепеленали, отработали и положили. И тогда Рене Шпиц сказал: «Слушайте, давайте сделаем по-другому, воспитателям обязательно вот этих детей, которых, за которыми ухаживают, как за растущими организмами, не за людьми, а за растущими организмами. Давайте будем давать тепло, давайте с ними общаться, как с людьми». И удивительное дело, стало происходить обратное. И эти дети, все стало как в обратной пленке прокручиваться в другую сторону. То есть эти дети стали постепенно крепнуть, эти дети стали постепенно реагировать на приближение, они стали улыбаться, они окрепли. Вот эти вот вещи, это получило название психологии синдром детского госпитализма. Детского госпитализма. Они становятся больными, дети, малыши, первый год жизни. И дальше дети. То есть дети первого года жизни, они становятся вот вообще не вплоть до смертельного исхода. Дальше дети, если не дополучают любви, они как растения без солнца, иссохшие, измученные, полуживые. Синдром детского госпитализма. Он и сейчас встречается в детских домах, но если бы только в детских домах, где не хватает воспитателя, а в наших семьях, если нам всегда некогда, если всегда мы бежим для того, чтобы у них было все как у людей. Синдром детского госпитализма. Рене Шпиц. Мы стараемся, мы заботимся об одном и забываем о самом главном. Душа. Мы даем пищу телу, и мы забываем о душе. Тело-то умирает, изгнивает, а душа-то уходит в вечность. И с чем она уйдет в вечность? Чем мы ее напитали? Любовью? Чтобы она отдавала любовь, она чувствовала любовь и тянулась к любви. Или нашим вот этим некогда, нашей истерикой, нашим раздражением, нашей опустошенностью. Это одно. Так вот, любовь – это обязательное условие нормального воспитания. Это обязательное условие человеческих нормальных взаимоотношений. Знаете, я просто хочу повторить еще для тех людей, которые сегодня первый раз. В свое время, еще когда обучалась психологии, нам говорили наши преподаватели, кто сейчас вот возглавляет православную психологию, они говорили так, что психология как наука просто находит научное подтверждение того, что в православии открыто 2000 лет. В православии это известно 2000 лет. Есть заповеди. Есть первая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душей своей, всем разумением твоим. Это первая заповедь, основная. И вторая. И ближнего своего, как самого себя. Вот как сказал игумен Евмений, он сказал так. Это как бы рельсы, по которым идет наша духовная жизнь. Они взаимосвязаны. Убери одну из этих рельс, и будет катастрофа в нашей жизни. Будет катастрофа. Первая заповедь – это возлюби Бога. А вторая – ближнего, как самого себя. Если мы не думаем о вечности, не думаем о Боге, оставляем только ближнего, как самого себя, начинается катастрофа. Потому что мерила, мерки искажены. Мерки искажены. Себя-то мы любить не умеем. Потому что если мы без Бога начинаем себя любить, то это любовь эгоиста. А любовь эгоиста, она очень непрактична. Почему? Могу объяснить. Однажды студент с ИСФАКа мне сказал, говорит, а что плохого быть эгоистом? Я, например, сознательно хочу быть эгоистом. Я говорю, почему? Он говорит, а потому что им проще. Им легче в жизни. С такой установкой живут достаточно много молодых людей. Вот для них специально хочу сказать такие вещи. Что значит жить эгоистом? Эта мысль не свежая, не новенькая. Она давным-давно, сколько вот человечеству лет, сколько она и смердит. Еще во время Второй мировой войны кто-то из руководителей фашистской Германии, я не помню кто, по-моему, Геббельс, у него была такая фраза: к своей цели надо идти по трупам. Это неприятно, зато мягко. Это неприятно, зато мягко. По головам, по трупам. Вот человек-эгоист в своей жизни, он идет по головам, по трупам окружающих его людей, к своей цели. Он идет, он достаточно быстро делает карьеру. Он достаточно быстро продвигается по служебной лестнице, потому что по головам. Но ведь за все приходится платить. За все приходится платить. И вот когда я разговаривала с такими людьми, которые именно так сделали себе карьеру, вы не представляете себе, какое у них чувство одиночества в жизни. Какое чувство вот такого, я не знаю, у меня было такое, когда я на них смотрела, думаю, вот если человека посадить в ледяной колодец туда вниз, это только, наверное, так можно себя чувствовать в жизни, как вот этот человек. У него есть все, у него есть власть, у него есть деньги, у него есть положение. И все есть, кроме одного: спокойствие на душе и счастье, и мира в душе. Есть все, а счастья нет. Другим людям он не верит, потому что он сам так себя ведет. Ему кажется, что весь мир такой же. У него есть деньги, но дело в том, что с помощью денег счастья не купишь. Эти наши потребности, они ненасыщаемы. Мы что-то покупаем, мы уже это купили, и это уже устарело. Мы что-то сделали, и нам хочется уже другого. То есть на самом деле есть такое понятие – публичное одиночество, когда вокруг очень много других людей, а человеку тоскливо от одиночества. Почему? Тоскливо-то потому, что ему пусто в душе, там пустота. Он и боится-то, ведь есть понятие одиночества, есть понятие уединения. Люди боятся одиночества, когда у них в душе пусто. Пусто. У нас в общении есть, мы должны, вот у нас есть все в жизни имеет ритм. Вот мы дышим, у нас есть вдох и выдох. В общении мы обязательно интенсивно общаемся, а потом у нас потребность у каждого есть. Уединиться – это все переосмыслить. Ну, уединиться тогда, когда у нас уже есть, что переосмысливать. Так вот, люди боятся уединения тогда, когда страшно заглянуть внутрь себя. Обратите внимание. Когда страшно заглянуть внутрь себя. Так вот, мы очень часто говорим: как трудно жить! Как трудно жить! А к чему мы готовим своих детей? Мы к трудностям готовим? Мы учим их преодолевать эти трудности. Если нам трудно, но мы же по-честному, если мы их любим, мы же должны их подготовить. Если мы понимаем, что нам всем придется умирать, значит, и детей мы должны подготовить к уходу в вечности. Это если быть честными перед самим собой и не прятаться от самого себя. А значит, об этом надо задуматься. О вечности, о цели жизни, для чего мы живем. И с этим, об этом начать говорить с детьми на доступном для них уровне. Почему? А потому что это та цель, к которой мы должны идти сами и вести своих детей. Если этой цели мы в своей жизни не видим, то мы тогда кувыркаемся, как в безвоздушном пространстве. И детей, как они будут себя вести? А куда их понесет? Потому что они цели не видят, они не видят, куда идти. Если мы их остановим на оставим на первом уровне, на который нам сейчас предлагают, бери от жизни все. Бери от жизни все. Мы будем формировать как идеальных потребителей, как тех, которые будут по жизни гонять туда или сюда, во все стороны, как сухой лист носит ветер. Как сухой лист носит ветер. То есть их будет в жизни колотить, только успевая уворачиваться. Почему? А потому что это не вся жизнь, наше тело. Если мы попытаемся из них воспитать хороших людей на уровне просто «ты должен быть хорошим человеком, ты должен другим помогать», здесь все-таки будет благодарность от других людей, что надо же, ну вот, вот был такой хороший человек, жил он, но подготовили мы их к вечности, к встрече с Богом, подготовили мы к ответу. Вы знаете, для меня было потрясением, когда в свое время я читала о Гоголе, не вот эту вот искаженную литературу о его жизни, а просто читала исследования, вот, к сожалению, это было много лет тому назад, читала о жизни Гоголя, там было описание современников, которые, его самые близкие люди, описывали его последние дни. Так вот, Гоголь, он был глубоко верующим человеком. И последние годы жизни особенно, он настолько глубоко работал над своей душой, он был православным человеком. А православие – это все-таки работа над своей душой. Очень трудная, очень серьезная, кропотливая работа над своей душой, очищение себя от страстей. И вот это вот предстояние, постоянное предстояние перед Богом. Так вот что, как умирал Гоголь? Он перед смертью, он каялся всем сердцем своим. Всю свою грязь, которую он накопил. Он старался до последней капельки вычистить, потому что он понимал, что Бог – это абсолютная любовь, и ничто грязное туда не войдет, потому что там абсолютная, там церковь торжествующая, там уже радость. Это здесь у нас скорбь, это здесь мы вычищаемся, а там уже радость. Либо кто не захотел, кто этот зловонный сосуд, тот уходит туда к себе подобным. К себе подобным, подобное к подобному идет. Все очень просто. Так вот, он старался попасть туда, а не туда. У него было такое покаяние. Потом он исповедовался, причастился. И вот когда он умирал, то он умирал со словами, как сладостно умирать. Ясно? Умирать можно сладостно, а не в судорогах, хватая за руку сидящего человека, подскакивая, говоря, что это? Я такое видела. Потому что это переход, это когда душа выходит из тела и выходит уже на другой уровень. И там ее встречают те, которые должны встретить. Так вот, готовим мы к этому своих детей или нет? Для этого мы должны осознать сами. Я прочитала у игумена Евмения, сами себе это. Когда я прочитала у игумена Евмения замечательную фразу, он сказал так: если мы хотим изменить отношение детей к нам, мы должны изменить свое отношение к Богу. Мы должны изменить свое отношение к Богу. Если в нашей душе свет и чистота, дети это всегда чувствуют. Если в нашей душе живет любовь, дети это всегда чувствуют. Если мы искренне верующие, искренне, не по ритуалу пришли, свечку поставили, Господи, прости, и убежали. Дети это всегда чувствуют. Фальшь они чувствуют. Истерику они чувствуют. Так вот, это одно. Мы обязательно должны детей любить. Мы обязательно должны дать им правильную цель в жизни. Если мы ему эту цель не дадим, что происходит? Есть замечательный, был замечательный психолог Виктор Франкл, основатель такого целого направления психологии, называется логотерапия, терапия смысла. Как эта теория возникла? Во время Второй мировой войны он попал в концлагерь, так же, как и другие евреи. Как и другие люди. Он был еврей. Вот. И он наблюдал, как вокруг него живут люди, находясь в таких же условиях, как он, в условиях концлагеря, в экстремальных условиях. Он был очень добрый человек. И он был настоящий ученый. Он не просто хотел помочь людям, он еще хотел понять, почему это все происходит. Его удивляло, он писал в своей работе. Он говорил о том, что в одной и той же ситуации, вдруг к своему удивлению, он обнаружил, что есть люди, которые живут, ведут себя как свиньи, находясь в концлагере. То есть они действительно там голодали. Там давали пойло, свиное пойло. Кто там нормальную еду будет давать? И вот даже когда давали это свиное пойло, одни вели себя как свиньи, а другие вели себя как святые. Одни абсолютно теряли человеческий облик, а другие настолько вели себя мужественно, высоко и красиво, что не просто были людьми, а были святыми. Об этом писал Франкл. И тогда он стал с этими людьми разговаривать, со всеми. Он старался помочь каждому, который к нему обращался, как психологу, как человеку сильному. Он сам по себе был очень сильный и добрый человек. И он понял для себя очень простую закономерность. Вот те люди, которые в концлагере видели смысл в своей жизни, видели смысл, ради чего они будут жить, они жили совсем по-другому. Они жили как люди. Для кого-то это было то, что дома остались дети, то, что там он какую-то научную теорию придумал, вот надо это людям донести. Они жили как люди. А были те, которые знали Бога. И они не просто жили, они понимали, для чего вот эти вот страдания, и ради чего они страдают. И они жили как святые там. Так вот, я повторяю, очень много зависит не от ситуации, а от того, насколько мы понимаем смысл своей жизни. Смысл. И этот смысл мы обязаны сами понять и дать детям. В православии это сказано давным-давно. Смысл жизни – подготовка к вечности и стяжание Духа Святаго для того, чтобы мы ушли в свет, а не в тьму. И что для этого сделать, нужно делать? Все сказано, все расписано. Все расписано. Только надо захотеть это понять и потянуться туда. Так вот одно. Для воспитания нужна любовь для нормального, для наших детей. Неподдельная. Не фальшивая, а настоящая. Как дети почувствуют? И понятие смысла жизни. Как дети, насколько дети почувствуют, искренне мы их любим или нет? А вы вспомните, когда вы были влюблены, или когда вы, если вы сейчас любите. Если мы любим человека, мы каждую минуту ловим для того, чтобы быть рядом с ним. Радуемся общению с ним. Мы ловим ли каждую минуту для того, чтобы побыть собственным ребенком? Ловим? Или на все время некогда? Мы, когда общаемся, мы стараемся дать вот максимальное тепло любимому человеку. Мы стараемся дать максимально своему ребенку тепло, чтобы он почувствовал, как мы его любим. А в таком случае, как он может догадаться, что мы его любим? Или мы любим себя и свое спокойствие? А ребенок это просто то, что нам нужно для статуса. Ну, я как родитель, я все-таки, у меня другой вес. Любим ли мы своих детей? А если любим, то у настоящей любви есть критерий, показатель, насколько мы любим. Это жертвенность. Это когда настоящая любовь. Критерий жертвенность. Чем мы жертвуем ради собственного ребенка? Пожалуйста, просто об этом, это надо подумать серьезно, серьезно, не на бегу, а просто честно заглянуть внутрь себя и сказать, я его люблю, да, но как он может догадаться, на основе чего он может догадаться, что я его люблю? Другое, о чем я хотела сказать. Семья, если полная семья, если нормальная семья, это всегда двое, которые старше. Отец и мать. Отец и мать – это полная семья. До 17 года у нас, опять-таки, было все оговорено, все было ровно, гладко и четко оговорено. Задача каждого в семье. после 17-го года постарались все обрушить, опрокинуть всю систему ценностей. Так вот, воспитание детей. Очень важно, чтобы участвовали оба, и отец, и мать. Оба. И обязательно, чтобы они были единомысленны, единомышленниками. Обязательно. У нас сейчас постарались сделать все, чтобы отца выбросить из системы воспитания, выбросить из семьи. Но я уже говорила, много говорила о том, что постарались сделать через такой простой прием женщину, сделать из нее такую эмансипированную, такого лидера, руководителя, которая не терпит, чтобы ей перечили, которая старалась бы вот, быть наравне с мужчиной. Об этом я говорила, но сегодня я хочу сказать еще и о другом. Мужчины, но ведь вы же тоже люди, которые несут ответственность за свои поступки. Я прочитала замечательную фразу у игумена Евмения. Я вообще хотела бы вам... Вот я специально принесла сегодня две книги. Эти две книги, которые, когда я читала, я получала удовольствие. Огромное удовольствие. Удовольствие именно того, как можно просто, четко и ясно писать о воспитании детей в семье с точки зрения православного человека. Я просто специально их принесла, чтобы вы посмотрели на них и постарались их найти. Первая книга, которую я хотела сказать, это я читала с огромным удовольствием, мне просто не хотелось отрываться. Она очень редкая, но тем не менее она есть. Значит, найти ее возможно. Автор Пестов Николай Евграфович. Пестов Николай Евграфович. Называется «Современная практика православного благочестия». Это в двух томах. Том второй, в этом томе во втором есть целая глава «Христианское воспитание детей». Сатис, 2002 год. Книга очень интересная. Почему? Писал наш современник, он умер в 1978 году. У него очень интересная судьба. Он начал свою жизнь как человек, который не верил в Бога. Он сказал, он прошел путь очень многих наших родителей современных. Прошел путь от Савла к Павлу. Кстати сказать, он одно время, когда только переворот произошел, его очень высоко ценил Троцкий. И он здесь, в Екатеринбурге, возглавлял управление образованием, в общем, что-то по политпросвещению. И очень высоко ценил Троцкий. И Пестов потом об этом очень сожалел. Он начинал как Савл. А потом он пришел к Богу. И пришел настолько мощно, настолько сильно, что он, когда он защитил уже докторскую диссертацию, он химик по образованию, он доктор химических наук, он потом работал в Москве, то во время Второй мировой войны он иконы поставил у себя на кафедре. И открыто он не убирал эти иконы. Так вот, он написал вот эту вот книгу с позиции православного человека и с позиции отца и деда. Это было так здорово читать. Именно с позиции православного человека. Почему он написал настолько мудро и просто? Пожалуйста, найдите ее и почитайте. Она стоит того. Почему она написана настолько светло, что просто не хочется отрываться. А вторая книга... Автор Пестов Николай Евграфович. «Современная практика православного благочестия». «Современная практика православного благочестия». Сатис... 2002 год, Санкт-Петербург. И вторая книга, ее чаще переиздают, «Игумен Евмений. Аномалии родительской любви». «Игумен Евмений. Евмений. Аномалии родительской любви». Издательство «Свет православия», 2005 год. 2005 год. Тоже очень интересно эта книга написана. Почему? Написал человек, который кандидат педагогических наук и игумен. То есть духовный. У него благодать священства на нем. Он не просто ученый, на нем благодать священства. И он говорит с точки зрения священника и ученого. Очень интересно читать, еще и потому, что это мужчина пишет о воспитании. Так вот, насчет того, что роль отца. Вот у игумена Евмения есть, я специально сделала заклад, потому что, думаю, не буду пересказывать, я прочитаю для мужчин. Он пишет так. «Отцы, не будьте дезертирами, не сваливайте на другие плечи ответственность за своих детей, не проходите мимо детей, тупо уставившихся в телевизор. Займите свое место главы, нравственного авторитета в доме». Понимаете? Нравственного авторитета в доме. «Воспитывайте своих детей в учении Господнем, молитесь о каждом из них и смело ведите их к Господу». Женщины очень часто робеют. Женщины часто уходят в истерику, в нервы. Мужчины-то другие. Так вот, смело ведите их к Господу, спокойно, уверенно и твердо. Вы это можете. Вам просто надо захотеть. Не упрекайте детей, когда они приходят к вам с повинной. Не закрывайте для них своего сердца. Дети тянутся к нам. Он говорит про отцов. Дети тянутся к нам, дети нуждаются в нас. Им без нас холодно и одиноко в этом мире. И дальше игумен Евмений пишет о том, и Песах тоже об этом пишет, что отцы иногда показывают образец капитуляции в воспитании. Они просто уходят в сторону. С одной стороны, их можно понять. Наши женщины часто любят кричать, но они часто кричат от боли, от бессилия. А когда мужчина просто уходит от истерики в сторону, его можно понять по-человечески. Но если взглянуть в отношении детей духовно, то это предательство. Это предательство. Почему? А ведь сказано это у Василия Великого, у него есть такая замечательная фраза. Он говорит так, что те родители, те отцы, которые отказываются от воспитания детей, они хуже детоубийц. Почему? А потому что детоубийца убивает только тело. А когда убиваются души, это хуже детоубийц. Значит, я говорю специально для мужчин, я говорю специально для отцов. То, что многие женщины ведут себя неправильно в семье, они ответят за свое поведение. Но вы, как отцы, как мужья, как главы, как глава, тот, кто должен быть главой, вы же тоже понесете ответственность, понимаете? Я много уже говорила о том, что женщина, я просто стараюсь найти отклик у них, потому что, ведь женщина, она так чувствует сердце. Я просто говорю, еще раз хочу повторить. Мы очень часто стараемся найти, обвинить другого человека в семье. Женщины говорят на мужчин, это они, вот если бы он вел себя по-другому. Но я, женщина, для вас хочу сказать. Не ищите вы причину в муже. Есть такая закономерность, чисто психологическая, духовная закономерность есть. Изменись сам, изменится вокруг тебя. Один и тот же мужчина с разными женщинами ведет себя по-разному. Мужчина ведет себя с женщиной так, как она позволяет себя вести. Как она позволяет себя вести? И в зависимости от того, что он на себя представляет. Если вы будете источником любви и нежности, если вы будете хранительницей домашнего очага, мудрой, нежной, спокойной, любящей, обязательно мужчина изменится. Я могу вам сказать такой пример привести. Когда я еще была в Миро, и мы однажды, шла в Магнитогорске, и мы однажды поехали в чудотворные икони, которые привезли в Челябинск, другой город. Вот выехали в ночь на машине, и к нам попросилась одна старушка в машину. Она буквально, она плакала, она говорила, на автобус она уже не попала, а у нас в машине было одно место. И вот она просилась и говорила, можно? Ну и я ехала там с своими друзьями. И он говорит, ну хорошо, давайте. Там детей посадили на колени, место ей освободили. И вот когда поехали, это было настолько удивительно, разговор с этим человеком, с этой пожилой женщиной. У нее была настолько красивая душа, и разговор был вот настолько нужный нам всем. Она, когда ехала, она плакала, как, по-моему, спросили, а почему плачете? Она говорит, вы знаете, у меня... Я просто плачу из-за того, что я так плохо воспитала своих детей. Мы говорим, а что произошло? Что-то произошло? Она говорит, понимаете, я их не воспитала в вере. И она плачет. Мы говорим, а почему вы плачете сейчас? Она говорит, у меня поворот к вере произошел очень резко. Однажды, вот удивительно, ее путь был такой. Она говорит, она жила, ну просто как, она говорит, как все. Вот как все. Она жила так, так вот как все. О Боге особо не думала, в храм особо не ходила. Ну так, изредка. И вдруг однажды она проснулась от того, говорит, от такого чувства, что кто-то стоит рядом, и тепло, кто-то дышит в щеку. И вдруг она открывает глаза, и она увидела своего ангела-хранителя. Это, говорит, были доли секунды. Это было такое ощущение такой красоты, такой любви. И она говорит, и вдруг это все исчезло на моих глазах. Она говорит, а мне так не хотелось, чтобы это исчезало. Я, говорит, еще какое-то время дотрагиваясь до своей руки, чувствовала тепло. Да, и он ей сказал, вспомни, когда ты вспомнишь о Боге. Когда ты вспомнишь о Боге. И она говорит, у нее сердце, она говорит, вот как в секунду, она говорит, все изменилось. Она говорит, мне стало так стыдно. Я где не знала, как поститься. Я сразу села на хлеб и на воду. Она сразу так, потому что вот у нее так пошло. Стала ходить в храм, тогда ей сказали, да что ты, да, есть специальное время, когда нужно поститься. И поститься это не означает только на хлеб и на воду. То есть ей стали объяснять. Она резко изменилась в отношении себя. А я спросила, а как ваш муж? Она говорит, знаете, а у нас особо проблем не было поначалу. Она говорит, я просто старалась сделать ему, чтобы ему всегда было хорошо. Я говорю, это как? Она говорит, я по-прежнему, я приходила, я готовила для него. То есть она ему пыталась говорить о Боге, но он пока не понял. Она готовила для него так, чтобы ему не было в чем упрекнуть. Она все приготовит, уйдет и начинает читать молитву. Он к ней прибегает и говорит, почему ты читаешь? Она говорит, ну я же все сделала для тебя. Он говорит, ну посиди со мной. Она шла и сидела с ним, разговаривала. Потом, когда он стал возмущаться, почему ты не смотришь со мной телевизор? Она говорит, я не хочу, мне это неинтересно. Разреши мне, я побуду сама в комнате. Он говорит, нет, сиди со мной. Я говорю, что вы делали? Она говорит, я приходила и сидела с ним, чтобы его не беспокоить, чтобы в семье был мир. Я говорю, вы смотрели? Она говорит, я хоть и смотрела в телевизор, но я думала о своем, я молилась. И в доме был мир. А дальше она говорит, я просто говорила через некоторое время, можно я пойду постираю? Она уходила в ванну, стирала и молилась. Она старалась, чтобы в доме мужа не заводить. Есть такое слово «не бесить». Она следила, чтобы в доме был мир. А где мир и любовь, там Бог. Где есть молитва. Она молилась и следила за тем, чтобы был мир. Она не агитировала его, понимаете, как комсомолка на комсомольском собрании за православие и за то, что идти в веру. Как комсомолка. Она просто любила и вела себя как православный человек. Я говорю, что произошло? Она говорит, а произошло то, что через год он сам предложил ей повенчаться. А сейчас она едет. Через год, понимаете? Через год. Ее воцерковление такого резкого. По любви ее, по спокойствию. Потому что муж понял, насколько это красиво. Насколько она спокойна. И она ехала уже из-за того, что у нее возникло чувство вины. Они-то с мужем поняли, а дети-то взрослые. А дети-то, они не поняли. Они не поняли ни отца, ни мать. И она ехала отмаливать своих детей, чтобы теперь благодать коснулась их сердец. Они же взрослые, они живут отдельно. Можно и так. Так вот, я повторяю, женщины в семьях разные и ведут себя по-разному. Так вот, очень часто мужчина отходит в сторону, когда женщина ведет себя как истеричка. Ну, то есть, или просто она срывается, у нее не хватает сил. Где женщине найти силу? Да где? Да у источника любви. В церковь надо идти. В церковь. Не с подругами обсуждать, кости мыть, как говорится. А идти в церковь. разговаривать с батюшкой, исповедоваться, причащаться, наполняться благодатью и эту благодать нести в свой дом. Это в отношении жен, а в отношении мужей, в отношении отцов. Про женщин сказано, что женщина – сосуд немощный, немощный. Ну, значит, это означает, что мужчина-то другой. Это женщина – сосуд немощный, а мужчина – а он должен быть главой, опорой и защитой, и хозяином. С него эти обязанности эти никто не снимал. И как сказал вот игумен Евмений, отец может показать образец капитуляции, когда он сбегает, когда он уходит в сторону. Тогда он дом, вот есть такая фраза, что дом без отца, семья без отца, что дом без крыши. Это то же самое, что дом без крыши. Снять кровлю и уйти в сторону. И тогда и снег, и дождь, и зной, это все на свою жену и на детей. И потом упрекать жену и сказать, что что такая нервная. А ей холодно. И холодно. Значит, давайте все-таки, мужчины, загляните внутрь себя и подумайте, все ли вы сделали для того, чтобы в доме вы были главой семьи? Все ли вы сделали для того, чтобы в доме вашем было благополучно и спокойно? Чтобы жена успокоилась и чувствовала защиту? Чтобы дети чувствовали, что вы, то, что сказали, это будет сделано. Потому что отец, его слово твердое. Но только имейте в виду, здесь ни в коем случае нельзя превращаться в деспота. Однажды ко мне подошел мужчина и сказал, знаете, я прочитал в Библии, да убоится жена мужа своего. Я попытался, чтобы она убоялась, она вообще от меня ушла. Я ему говорю, вы извините меня, пожалуйста, но нельзя же воспринимать все так буквально. Ведь когда сказано, да боится жена мужа своего, это не означает, что ее нужно теперь устрашать. И чтобы она вас боялась, и как вы открываете дверь, и она уже пряталась в угол. И что так понимать это. Абсолютно другой смысл в этой фразе вложен. Да боится жена мужа своего. Здесь имеется в виду, что боится не в смысле страха, а настолько бережная любовь, когда настолько этого человека любишь, что боишься чем-то потревожить его, понимаете, боишься, это настолько бережная любовь, что страшно причинить боль мимоходом, понимаете, мимоходом, потому что жена помощница мужу, и да боится, это значит любит настолько бережно, настолько трепетно, бережно. Это не означает, что муж должен теперь из нее душу вытрясать. И, кстати сказать, сказано, что муж должен тоже любить свою жену. Потому что кто не любит свою жену, тот себя не любит. Это вторая его половина. Так вот, в отношении любви, которая долготерпит, не требует своего, это тоже и к мужьям. Это тоже и к мужьям. Имейте в виду, женщина, которая чувствует любовь мужчины, ее всегда видно. Она всегда становится очень мягкой, очень нежной и очень женственной. Она как бы оттаивает. Оттаивает. И сказано так, что если женщина не чувствует себя замужем, как за каменной стеной, она сама каменеет. Каменеет. Вы посмотрите, сколько у нас вот этих вот окаменевших женщин в семьях. Окаменевших. К чему я это говорю? Пусть каждый задумывается, посмотрит внутрь себя, и каждый задумывается, что он сделал в семье. Женщины, дают ли они тепло в доме? Действительно ли они хранительницы домашнего очага? И мужья, действительно ли они помогают, чтобы защищать своих жен? Чтобы они почувствовали опору. Нельзя все сваливать на женщин. У мужчин раз они глава семьи. Им действительно дано, кому много дано, с того много и спросится. Мужчины более спокойны, чем женщины в своем большинстве. Мы, женщины, мы более эмоциональны. Мужчины более рациональны, они более спокойны, они более рассудительны. Мужчина, если посмотреть научные работы, мужчина, если он берет проблему, он берет сразу вглубь. Если он что-то доказывает, он доказывает очень логично и четко. Женщина, она более эмоциональна, она захватывает гораздо шире, но не так глубоко, как мужчина. Семейный совет. Это мужчина, когда глубоко смотрит, а женщина, пусть поверхностно, но пошире. Получается побольше. Так вот, мужчина смотрит глубже, он спокойнее, он не такой эмоциональный. Ему легче принимать решения в этой ситуации, понимаете? Не просто легче, он обязан принимать решения со спокойной головой, рассудительно. Женщина, когда принимает решения без мужчины, у нее все равно получается, у нее по-другому психика-то устроена. У нее более эмоционально, более размытая, часто в истерику. Поэтому нельзя все сваливать на женщину. Просто мужчины, вернитесь вы в свои семьи как мужчины. Не как бесполое существо, а как мужчины. Станьте вы, наконец, главой в семье, спокойным, рассудительным, авторитетным человеком, который любит, который спокоен, который уж если сказал, значит, так оно и будет, потому что это папа сказал. Папа сказал, значит, так оно и будет. А для этого не надо устраивать истерики. И для этого не надо устраивать солдафонство в семье. Для этого надо просто любить. И тогда женщина изменится тоже. И женщина тоже, хочу вам сказать. А вы им помогите в этом. Вот в этой ситуации, когда есть единение между отцом и матерью, дети совершенно другие. Абсолютно. Абсолютно. У кого есть маленькие дети, я вам посоветую, вот до 6, до начальных классов, есть очень простой, есть такая методика простая, в психологии называется она рисунок семьи. Это когда детям дают карандаши и говорят, слушай, давай нарисуем нашу семью. Ты нарисуешь сам, и я нарисую, и потом мы друг другу покажем. Это вот если дома, не психологи, а вот если дома. Так вот, в идеале, когда семья гармоничная, ребенок должен нарисовать себя посредине, с одной стороны папа, а с другой мама. И обязательно, чтобы было солнышко. Это ощущение счастья в жизни, полноты. И мама рядом, и папа, а он посредине. Вот если посмотреть, что рисуют наши дети, когда нам приносили работы, вот показывали, когда мы проводили обследования с дошкольниками, там такие варианты страшило, Господи помилуй. Самое страшное, самый страшный вариант, это когда ребенок рисует, ему говорят, нарисуй свою семью, а ребенок рисует пустую комнату. В комнате кровать, шифонер и телевизор, и больше никого. То есть это такой вопль одиночества, вопль одиночества. То есть вокруг одни предметы, а того человека, от которого идет тепло, нет вообще. Рядом с кем рисует себя ребенка, рядом с каким человеком рисует себя ребенок, это означает, что это ребенок к тому больше всего привязан. Вот интересно, бывают такие моменты, когда приносят работу, рисунок ребенка, а там показано, например, такое, что рисует себя рядом с мамой, а папы нет, а папа в семье живет. Спрашиваю, а где папа? Он говорит, а он ушел, а его в семье нет, он все время уходит. И даже когда он приходит, ребенок его не чувствует, потому что он им не занимается, не разговаривает, любовь свою не дарит. Или наоборот, ребенок рисует себя рядом с папой, а мама где, спрашиваешь? А мама посуду моет. Хронически она моет посуду. Она с ней не общается. Она занята своими делами. а папа с ней общается. И ребенок семью, это вот он и папа. А еще бывает и такое, рисует. Он, телевизор, компьютер и кошка. Ни мамы, ни папы нет. Вся его семейная жизнь, компьютер, телевизор, кошка и он. Посмотрите, это очень просто нарисовать, но это бывает шоковая информация для родителей. Просто шоковая. Загляните, посмотрите, сколько вы даете тепла своему ребенку и насколько вы готовите, чем вы наполняете своего малыша. В Евангелии написано так, у апостолов написано, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. А кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Вот насколько вы сеете любовь в сердца своих детей. И что тогда мы будем ожидать в ответ? Что они нам вернут? Что они нам вернут? Если мы им даем любовь, они обязательно нам вернут любовь. Если мы даем раздражение, злобу, и нам некогда, они нам это вернут. Нам некогда. Слушайте, мы растем, у нас вот так вот своих дел, у нас друзья, забота, у нас свои компании, нам некогда. И тогда родители говорят, да в кого они? Да в кого они? В кого? Дети отзеркаливают нас. Просто не всегда хочется в это отображение смотреть. То есть начните себя. Начните себя. И еще. В психологии, когда изучали, как поведение родителей, стили родительского воспитания влияют на особенности наших детей. Как наши эмоциональные отношения к ним, наши эмоции, с которыми к ним обращаемся, и степень нашего контроля, насколько мы их контролируем, изменяет их характер. Была такая исследовательница, психолог Диана Баумринд. Она такую классификацию вывела для себя, такую определила, что существует три типа семей. Вот по степени эмоциональной привязанности к ребенку и по степени контроля своего ребенка. И в зависимости от того, как родители ведут с ним, совершенно у ребенка другой характер в итоге образуется. Вот давайте с первой начнем, что нас навело. Первый тип, который очень распространен у нас в России тоже. Авторитарные родители. И в итоге конфликтные дети. Конфликтные, раздражительные дети. Такая зависимость. Что характерно для авторитарных родителей? Авторитарный родитель, он старается, он так понимает, что такое любовь. Он старается во всем контролировать своего ребенка. Во всем. Для того, чтобы ребенку было хорошо. Даже когда ребенок вырос, даже когда он старшеклассник, ты куда пошел? А варежки взял? А шарфик? А во сколько придешь? Чтобы обязательно позвонил. Контроль нужен? Нужен. Контроль во всем. Дальше. На уровне эмоциональной поддержки. Да, причем контроль какой? Ребенку абсолютно не дается права выбора. Его мнение не спрашивается, ему варианты не предлагаются. То есть общение с ним на уровне ультиматума. Я сказал, и чтоб ты сделал. Понял? Зловеще. Понял? Эмоциональная поддержка практически никакая. То есть на уровне, когда ему очень много делают замечаний, и очень редко его хвалят. У нас у православных новоначальных, очень это развито. Да как его хвалить? Да вы что? Гордыня вырастет. Только ругать. Так вот, ругать, наказывать, эмоционально поддерживать минимум. Что происходит? Выходят из таких семей дети конфликтные, Они постоянно вспыхивают, они постоянно начинают с другими выяснять отношения. Очень трудно общаться со своими сверстниками, потому что они очень неуверены. Они очень неуверены, они очень тревожены, они очень мнительны, потому что всю жизнь им били по рукам и говорили: «Да ты что сделал? Опять ты сделал? Опять ты нас расстроил? Да как можно? Опять ты? Ой, да ну что ты?» И так всю жизнь. В результате такой ребенок вырастает, он боится всего. Всего. Причем, удивительно, эти дети могут быть отличники, очень примерные, учатся прекрасно, ведут себя прекрасно, и всего на свете боятся. Если спрашиваешь в компании: «Да нет, что-то не так будет. Как там было? Да не знаю, не знаю». Всего боятся. Боятся знакомиться, боятся поступать в вузы. Почему? «Да я не поступлю ни за что». Боятся семьи создавать. «Да ну что вы, нет, у меня ничего хорошего не будет». Они всего боятся. Почему? А потому что от родителей они ничего другого не слышали, как на уровне подсознания: «Ты плохой, ты плохой, ты неудачник, ты опять нас огорчил, опять огорчил, опять у тебя не получилось, опять не получилось, ты понял, у тебя опять не получилось». И при этом родители искренне считают, что они желают добра. Когда с родителями разговариваешь и говорите: «Послушайте, вы немножко в отношении своего ребенка ослабьте вожжи, вы что его истигали-то так? Вы ему хоть что-то доброе-то говорите?» «Конечно, говорю». Есть очень простой способ посмотреть, насколько мы авторитарны в воспитании своих детей. Нужно взять лист бумаги, и пока, чтобы ребенок не видел, и всего за один день с одной стороны расчертить листочек и с одной стороны записать, сколько раз за день вы ребенку сделали замечание. А с другой стороны, сколько раз вы его похвалили, поддержали как-то эмоционально. И что-то вот как-то его сказали, что выразили свою любовь. Одного дня достаточно, чтобы родители были в шоке от самих себя. Потому что в отношении замечаний на этом листке, на другом листке еще можно подклеить. А в отношении того, чтобы ребенка поддержать, как-то с ним посоветоваться, только раз, два и прочерк. Посмотрите. Посмотрите. А на основании чего ребенок будет заполняться любовью, если одни подзатыльники и щелчки? Подзатыльники и щелчки. Я повторяю, в этом случае это называется авторитарные родители и конфликтные дети. Они боятся всего. У них опережающий удар. И они все равно знают, что их не похвалят. У них все равно, не то, что не похвалят, у них все равно все будет плохо. Все равно все будет плохо. Даже несмотря на то, что он отличник, даже несмотря на то, что его всегда говорят, что посмотрите, вот как он хорошо там поработал, он всегда неудачник, потому что так его воспитали в семье. «Ты плохой». Крупными буквами с восклицательным знаком. «Ты неудачник. Мы тебя очень любим, и поэтому мы честно тебе в глаза об этом говорим». Ошибка таких, проблема таких детей еще в чем? У них не вырабатывается самоконтроль. Они вырастают под гнетом родительского контроля. Их не вырабатывают следить за своим поведением. Действовать осознанно. Делать выбор. И за этот выбор отвечать. Они воспитываются только, как мама сказала или как папа сказал. А ты молчать. А ты молчать. Вот это вот называется диктатура любви или тирания любви. Эти родители, они совершенно забывают, что ребенок – это не их собственность. Это не послушание, это тирания любви. Потому что ребенок, он не только родительский, он еще и Божий. И ребенка нужно готовить в вечность. И ребенка нужно готовить жить среди людей. И он должен научиться обходиться без вас. Без вас принимать решения и за свои поступки отвечать. Вот у таких родителей, авторитарных, очень часто, знаете, что происходит? Это просто наука доказана, это психология исследована давным-давно. Вот такие родители, такие дети до окончания школы живут с родителями и находятся в послушании у них. Очень часто про них говорят, вот смотрите, видите, их ставят детей в пример в школе и говорят, видите, как он себя ведет, видите, как хорошо. А потом происходит такое, что когда эти вот из авторитарной семьи дети уезжают учиться в другой город, их так срывает и так несет. Они впадают во все тяжкие за все то время. Главное, что родители не знают. Родители не знают. И слава тебе, Господи, что родители не знают. Знаете, какие эти ситуации насмотрелась, когда мы учились в Москве с сестрой? Все варианты. Все варианты. Когда в школе были отличники, образцово-показательные, при мамах, при папах, но родители контролировали каждый шаг и не вырабатывали, чтобы ты сам следил за своим поведением. И когда приехали, поступили, оставили в Москве в общежитии и уехали, и тут проходишь по коридору, всхлипывание. Ты что плачешь? Плачет, потому что полы мыть не умеет девушка взрослая. Она потом, у нее папа работал в министерстве, юрист. Он просто решил дочку нормально воспитать. Он ее после школы поместил не на частную квартиру, потом он ее на частную квартиру перевел, а он поместил ее в общежитие, чтобы жизнь узнала. Вот до сих пор помню, как мы идем по коридору, и Люда плачет. Люда, ты что плачешь? Я полы мыть не умею. А что ты плачешь? Ну я же не умею. Нормально? Или другой человек плачет. Ты что плачешь? Я есть хочу. Так вот же, плита-то. А я картошку уже есть не могу. А другого не умеет. А дальше началось еще хлеще. Когда отличница, а при этом так нас воспитали. Ну, если отличница, ну вообще она же такая, она же следит за собой. А общежитие было 16 этажей. Она заразила гонореей 16 этажей. И потом ее отлавливали по всей Москве, чтобы выяснить отношения. Она на квартиру ушла. Во все тяжкие. И главное, хорошо, что родители не знают. Не дай бог узнают. К этому готовить детей. К этому, чтобы они из-под тишка. Потому что при вас, они только выполняют то, что вы говорите, и не учатся отвечать за свои поступки, потому что вы за них проживаете эту жизнь. Это страшно. Это страшно, это больно, когда на твоих глазах ребенок набивает шишку. Но если он один раз упал, другой раз он будет понимать, что это выступ, и туда лучше так вот бессмысленно не шагать. Лучше он постепенно будет эти шишки набивать, чем потом сразу рухнет в эту пропасть. Авторитарные родители, они перешли меру, они потеряли меру, понимаете? У них в их воспитании есть очень много хорошего, но они потеряли меру. Они слишком пережимают, и они дают ребенку право на собственную жизнь и право на выбор, за который он несет ответственность. Он несет ответственность. Он. Такие родители приучают жить с собой и не учат их жить, обходиться без них. А ведь мы все смертны. Мы все смертны. И тогда, когда родители умирают, этот ребенок мучается страшно. Страшно. А мы его любим. Так зачем он должен мучиться? Он должен жить нормально. Если вы уехали в другой город, если ребенок ушел от вас, он уехал в другой город, он тоже там должен жить нормально. А для этого надо научить его там находиться. То есть они потеряли вот эту вот ответственность. Второй тип семьи. Снисходительные родители. Импульсивные, агрессивные дети. Второй стиль какой? Другая крайность. Другую сторону перехлёст. Те жмут, гайки закручивают, там только хруст стоит. А снисходительные родители, наоборот. Делай все, что хочешь. Он же маленький. Да ну что, он у нас маленький. Ты главное, дома поживи. Вырастешь, еще нахлебаешься трудностей. Ты маленький. снисходительные. И тогда что получается? Разрешает все, что угодно. И ребенка несет во все стороны. То есть приходит, когда гости говорят, слушайте, ну хоть, он хоть немножко управляемый-то у вас или нет. То есть ребенок такие, только вот колесом не ходит. Все, что можно, все, все делает. Вот в этом случае снисходительный родитель, такой попустительский стиль. А, лишь бы делал, нас не трогал. Он маленький. Что происходит? А происходит другое. А происходит то, что ребенок, ему, когда он живет, ему нужны ориентиры, что хорошо и что плохо. А вот эти вот ориентиры, что хорошо и что плохо, что можно, что и нельзя, ему родители не задают. Можно все. Его кувыркает. Но ведь у самих родителей тоже определенная какой-то, но все равно ответственность-то какая-то есть, когда она включается. Включается тогда, когда ребенок совершил что-то из ряда вон выходящее. Вот тогда снисходительные родители реагируют очень резко и очень жестко. То есть они подлетают, вплоть до физического там нашлепают, отобьют, высмеют, и дальше опять все. Да он же у нас маленький. Да ладно. Что происходит? А такой ребенок, когда он понимает, да, родители сначала разрешали все, а потом как с цепи сорвались. А потом опять разрешают, а потом опять как с цепи сорвались. Такие дети вырастают очень импульсивные. Импульсивные. Они то их несет, то они начинают с вами нападать, потому что они не понимают, что от них хотят. То разрешают все, то вдруг нападают. А еще для таких детей, когда с ним начинаешь разговаривать, у них вырабатывается еще вот что. У них у всех вырабатывается ощущение, что родители их просто не любят. Не любят. Потому что если любили, то они бы в это время не смотрели бы там в телевизор, не разговаривали с друг другом, а ты там делай, что хочешь, нам не до тебя. А они бы просто с ним общались. Они делают вывод правильный. Родители просто меня не любят. Они любят себя и свое спокойствие. И начинают страдать. И как они стараются попасть в поле зрения таких родителей? Очень просто. Они стараются сделать что-нибудь такое, чтобы родители наконец их заметили. Понимаете? И тогда родители хватаются за голову и говорят, да вы что? Мы всегда к нему с любовью относились. Куда его так несет? А у него это единственный способ, чтобы на него родители обратили внимание. А иначе он в поле зрения и глаз не попадет, потому что не до него. Они там свои отношения выясняют, они там на работе деньги зарабатывают. Они там с подругой там что-то говорят. У них там срочные дела, срочная подработка. А все не до него. Что делать? А что-нибудь такое выкинуть, чтобы мама с папой за голову схватили и сказали, стоп, надо что-то делать. У нас же есть сын. Кто виноват? Родители очень часто сами провоцируют. Не до детей. Это не любовь. Это не любовь. Это любовь к себе, к своему комфорту, но не к ребенку. Какой стиль воспитания нормальный? Третий. Авторитетные родители, понимаете, не авторитарные, а авторитетные родители, общительные, в результате общительные, инициативные, доброжелательные дети. Вот это вот середина. Это то, что единственно допустимо. Авторитетные родители. Чем авторитетные родители отличаются от авторитарных? Тонкости есть. Авторитетные родители, они также очень требовательны. Если они сказали, это должны обязательно дети исполнить. Если папа сказал, это слово он не будет вилять. А если мама сказала, она сказала... Обычно как говорится еще? Как папа скажет? Вместе посоветовались, как решили, значит, так оно и будет. Но при этом не на уровне «я сказал, и только ты там посмотри, только ты попробуй», ничего подобного, не на уровне плетки, а на уровне того, что при этом объясняют, почему. Объясняют, вырабатывают у ребенка его внутреннюю позицию, чтобы у него поведение было осмысленное. Осмысленное. Чтобы он не бессмысленно сладофонствовал, понимаете? Сесть, встать, отжаться. А чтобы он понимал, для чего он это делает. В этом случае родители эмоционально очень поддерживают. Ребенок чувствует, что его любят, его не обмануть. Они любят, они беспокоятся. И когда они говорят, то они говорят с любовью, но при этом больно, с болью, понимаете, требовательно. Когда сердце болит от любви. Вот есть такой святой Силуан Афонский. И когда я его читала о нем брошюру, там были замечательные слова из истории его жизни, когда он был в миру, его история взаимоотношения с отцом. Силуан Афонский, он, хоть он на Афоне закончил свою жизнь, но он из крестьянской семьи, из-под Курска, его имя было Семен. Так вот он говорил так, что в миру. Так вот он говорил про своего отца, это когда он был старец уже, схимонах. Он говорил, что я в миру своего отца еще не пришел. Своего отца. Простого крестьянского мужчину, главы семьи, верующего человека. Так вот, что было? Как отец, взаимоотношения с отцом, как отец его воспитывал? Было такое, что вот этот вот Семен, который в будущем стал Силуан Афонский, в детстве он был верующим, ему очень нравилось в детстве представлять вознесение Господне, вот когда Господь возносится на небо. Вот это ощущение радости. Когда Бог с нами, ну вот он уходит, но ну вот он так же вернется. А потом наступил момент, я не буду все рассказывать, когда у него, когда он уже стал, когда он повзрослел, когда уже советская власть пришла, и он стал вести себя как все. И вот наступил такой момент, когда однажды на гулянке, он был очень видный, на него обращали внимание, и вот однажды на какой-то вечеринке было сказано, что, описывается так, что он впал в смертный грех, и когда утром вернулся домой, то к нему подошел отец и сказал, что было, сынок, что было с тобой сегодня ночью, болело сердце мое. Болело сердце мое. Знаете, вот когда говорится вот так, с болью, с любовью. Это пробирает гораздо больше, чем если встречают с плеткой и гораздо больше. Почему? Потому что, когда видишь, как из-за тебя любимый человек страдает, это мучительно. А когда он вызверивается, это просто сбрасывает эмоции. Мера любви. Я не говорю, что теперь всегда надо просто только на уровне слов. Я говорю о любви, в взаимоотношениях. Что, почему нас, дети наши часто не слышат? Так вот, я повторяю. Здесь требования предъявляются, и они обязательно должны выполняться. Обязательно, неукоснительно. Но при этом вырабатывается позиция, почему ты так поступил, и какие у тебя будут за это последствия. Ребенку не мешают вырабатывать самостоятельность. Это так трудно для родителей. Но в результате ребенок идет сам. В результате совершенно другой итог. Другой итог. Это стал со временем он стал святым. Святым. И находясь святым, когда он был святым, он при этом говорил, мира отца своего не достиг. Благодарность отцу. Чтобы ребенок понял. Ведь воспитание – это осознание, когда душа должна осознать, человек должен осознать и измениться. А для этого нужно самим родителям пострадать, чтобы вот понять, как он это осознал. Я, например, прочитала в одной семье, как в семье 11 детей. Если каждого вот так вот за каждым бегать и каждого плеткой стягать, это ну что это же ненормально. Ненормально. Сил не хватит ни у кого, это будет истерика. Это будет сумасшедший дом. Это не будет семья. Но у них в семье абсолютная гармония и послушание. И когда спросили у отца, а как вы этого добиваетесь? Отца. Он сказал, очень просто. У нас дети знают, что если они что-то нарушат, значит, обязательно будут последствия. Они за свой поступок ответят. Например, они всегда едят с семьей вместе, круглый семейный стол. Это так часто потеряно в наших семьях, и это так важно. Хотя бы воскресенье все вместе собраться за общим семейным столом. Чтобы это чисто, понимаете, в деталях, но настолько это важно, тонко почувствовать, что мы все вместе, мы семья, мы друг друга любим, мы о друг друге заботимся. Не каждый сам по себе что-то там перехватил и уставился в телевизор, а мы вместе. Телевизор в стороне и вообще, вот об этом сейчас никто не вспоминает. У кого он есть в доме, кому он еще не надоел. Просто разговаривают с друг другом. Это так важно, потому что когда мы общаемся с друг другом, мы общаемся своей любовью, своим теплом. Так вот, обратите внимание, в этой семье как было? Кто не пришел, кто опоздал из детей, из 11 детей, опоздал к обеду, его просто не кормят. Авторитарный скажет, ну ничего себе садизм, детей не кормить. Да дело в том, что за полдня он с голоду не умрет. Но зато у него выработается дисциплина, зато у него выработается это ощущение, что папа с мамой сказали, это слово закон. Понимаете? Это слово закон. Есть такие вещи очень простые, когда не надо надрываться, а есть просто... Можно делать это все спокойно. Не обязательно всегда ставить в угол, вычитывать, стыдить. Есть, нужно просто режим установить этот порядок и с любовью, требовательно, спокойно всегда это выполнять. И последнее слово за папой. За папой. У папы задача – это он строгий, требовательный, мудрый и порой даже суровый. Ну, только... Но нравственный закон проводит он. Папа главный. А мама, ей разрешается быть снисходительной, нежной, которая может из-под тишка бутербродик. Но по любви, потому что знает, что папа сказал, но он просто уже начинает каяться, он уже переживает, он уже начинает осознавать, уже можно немножко ослабить. Это уже задача мамы. Она хранительница домашнего очага. Но она не поперек папы идет. Она вместе с папой. Она ему помощница. Папа строгий, требовательный, но справедливый. Отец у нас. А мама, она слаба, она нежна. Ее надо беречь. Она сосуд немощный. Вот когда вместе, вот дети вот это вот чувствуют. И дети становятся другими. И вот в этой ситуации, когда родители авторитетны, ребенок живет в совсем другой среде. И в результате и он становится спокойным, доброжелательным. Он не боится общаться. Он сам себя не боится. Потому что когда надо, родители его похвалят. Но не обязательно, понимаете, они его не захваливают. Они его поощряют. Например, если ты сделал что-то хорошо, то... Тебе сегодня разрешается сходить туда-то. Давай, ты давно хотел поехать вместе со мной на рыбалку. Сын, давай съездим. Как поощрение, понимаете, что-то? Что-то как поощрение. Не заваливать его подарками, не откупаться от него подарками, сладкими, книгами, компьютером. Не откупаться от него и заниматься при этом своими делами, понимаете? А на уровне поощрения. Поощрение любовью, поощрение общением, когда вместе. Еще есть очень важная закономерность. Мама, это для вас. Оказывается, есть очень простая закономерность. Ребенок должен видеть перед глазами образец послушания для того, чтобы стать самому послушным. И если он видит в семье, что мама бережет папу, мама его любит и мама его слушается, она ему послушна, она любит и бережет папу. Такие дети перед глазами видят образец послушания, им гораздо легче стать послушным самим. Если мама папу не слушается, а пилит, унижает, втаптывает в грязь, С чего бы это дети начали слушаться, если у них перед глазами другой пример? Понимаете? Несколько лет тому назад была книга такая, называлась «Все мы родом из детства», и в ней была фотография, как иллюстрация. Со спины идут отец и сын, оба в одинаковых пальто, оба шагают, правая нога вперед, левая позади, у обоих руки со спины сложены, и просто сфотографировали со спины. Две копии, понимаете, большой и маленький, отец и сын, абсолютная копия, просто увеличенная и уменьшенная. Даже одной ногой шагают, понимаете? Дети с нас списывают свое поведение. С нас списывают свое поведение. Я повторяю, просто не всегда нам, мы хотим в этом признаться. Я помню, в Москве однажды, когда после работы очень устала и зашла в магазин, думаю, так, вот просто сейчас куплю, приду домой, буду отдыхать, все. И вот я стою в очереди уже на такой, на отключке, то, что говорится, на автопилоте. Стою, и вдруг я слышу детский голос. Детский голос. Вдруг говорит со спины. Разговаривает со взрослым. Говорит: мама, ну я же просил тебя, давай не будем говорить на эту тему. Вот этот вот детский голос и такая речь. Мама, я просил тебя, давай не будем говорить на эту тему. И тут я поворачиваюсь и смотрю, ребенок 3 лет разговаривает с мамой. Я просил тебя, давай не будем говорить на эту тему. У меня как сон, как рукой сняло. Думаю, ничего себе. 3 года такая речь у ребенка. Давай не будем говорить на эту тему. Потом я приезжаю в Магнитогорск, еду в одном транспорте, и вдруг, как специально, бабушка разговаривает с сыном, посадила его на колени, а мальчику 6 лет. И в окно показывает: смотри, какая бибика. Видимо, откуда-то приехала к своему внуку. Смотри, какая бибика. А папа, ребенок ей совершенно говорит: бабуля. Вот прям точно говорит: бабуля. Это не бибика, и называет марку машины, там BMW или Mercedes. И у меня вот это вот сопоставление, знаете, было настолько ярким, думаю, ничего себе, ведь мы можем на совершенно разном уровне общаться с ребенком. И тогда ребенок общается с нами на другом уровне. Я же просил тебя не говорить на эту тему, или бибика. Мы сами задаем планку нашему ребенку. Мы сами своим поведением его настраиваем на определенный уровень общения с нами. Он списывает с нас не только нашу речь, но и наше поведение. Но и наше поведение. И еще я хотела бы обратить внимание на такую проблему, как неполные семьи. У нас очень много неполных семей. Это трагедия нашего времени, просто трагедия. Я говорила эту статистику, которая меня ужаснула, когда я приехала сюда и узнала, что ли в 2001, то ли в 2002 году в Екатеринбурге на 1000 браков было 928 разводов, то есть 93% развода. То есть это означает, сколько детей остались в неполных семьях. Страшно, просто страшно. Я просто хочу сказать, что неполные семьи, психология изучается отдельно. И есть проблема детей, которые выросли в неполной семье. Воспитывать ребенка одной очень трудно. Если семья полная, но при этом мужчина отстранился, это очень тяжело. Я повторяю, женщина кричит от боли. Часто конфликты в семье, часто вот эти вот ее срывы нервные. Она кричит от бессилия, от усталости. Но если мужчины в доме нет вообще, ну хотя бы время от времени, отец в доме, как отец, себя проявляет. Хотя бы изредка, но проявляет. Он приходит. Все равно отец в доме есть, все равно отец любовь свою ребенку может выразить. Но семьи, где отец отстранился от воспитания, и неполные семьи, они очень похожи по итогам воспитания. Каковы эти итоги воспитания? Если отец отстранился или он ушел физически. В этом случае женщина вынуждена быть из-за того, из-за другого. Как войну женщины пели, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Это ее ситуация. Как в той частушке, во время Второй мировой войны. В этом случае женщина, она идет на надрыве, и она очень часто старается ребенка воспитать так, чтобы хотя бы от него проблем не было. От него проблем не было. Но если женщина в истерике, вот вы представьте, легко ли вам общаться с человеком, который постоянно в истерике, который постоянно плачет, упрекает, плачет, страдает, потом плачет, заснул. Проснулся, плачет, страдает, упрекает, заснул. Да тут можешь с ума сойти. Только как он просыпается, чтобы на уровне болезненного шока, что, неужели опять начнет страдать? Так и дети начинают шарахаться от своих родителей. Шарахаться. А еще есть другая особенность. Если не полная семья. Часто бывает такое. Вот если не полная семья. И в ней, в этой семье растет, ну давайте начнем с мальчика. Женщина растит мальчика одна. Какая здесь есть опасность? Опасность чаще всего вот какая. Эта женщина начинает растить не просто мальчика, а начинает растить для такого человека, который бы психологически ее очень хорошо понимал, растит как бы для себя друга, поддержку. И наступает, это очень распространено. В результате очень часто вырастают в такой семье мальчики, юноши, которые очень добрые люди, очень хорошие, очень внимательные, очень заботливые, очень тонко чувствуют других людей, но при этом настолько зависимые от мамы, что, образно говоря, это те, которые в детстве, вот как они держатся за мамину руку, так они боятся отпустить эту руку и сделать шаг самому. Почему? А потому что попробовал отпустить руку. Сразу, мама, хватит его, ты где? Мама, которая боится отпустить своего сына от себя. Боится. Почему? Если мама верующая, она не боится остаться одна, уединиться, потому что она и Бог. Она не боится остаться одна, потому что она знает, что она не одна. Есть Бог, есть смысл жизни, ей есть чему готовиться. Если у нее смысла жизни нет, она концентрируется только на этом ребенке. Она находит для себя оправдание. Я же его люблю, я же желаю ему добра. Но добро это получается специфическое. Тот самый авторитарный гиперконтроль. То есть ребенок должен всегда находиться в поле зрения ребенка. Ребенок должен находиться его в поле зрения. То есть куда он пошел, она должна его вот так вот вести и сопровождать. И даже если он ушел, он не должен сообщить, просигнализировать, где он находится. И ни в коем случае ни шага без ее контроля. Это очень распространено. Такие женщины, матери, очень часто сами выбирают невест для своего сына. Сами потом следят, как у них развиваются отношения, и сами потом их разводят. Для чего? Для того, чтобы сказать, ну вот видишь, ты попробовал жить без меня. Кроме матери, ну кто тебя так будет любить? И опять спокойно. Он при ней. Я наблюдала совершенно дикую картину. Шли с мамой, и мама и с маминой подругой еще из молодости, студенческих лет. И вот она одна растила сына своего. А сыну, слава богу, было уже лет 30. Он уже дважды был женат и дважды был разведен. Мама выбирала, и мама потом разводила. И вот шли они, и этот Андрей шел вместе с моей сестрой. Было прохладный вечер, и Андрею... Он снял себе пиджак и на мою сестру одел, на плечи набросил. Как вы думаете, как повела его мама? Она оставила свою подругу, подбежала и сказала: «Андрюша, что ты сделаешь, ты замерзнешь, ты же недавно только выздоровел». А Андрюше 30 лет. Понимаете? Андрюше 30 лет. На самом деле, это очень распространено, и это было бы смешно, если бы не было так больно, потому что женщины, которые уходят замуж за таких мужчин, они потом, понимаете, очень часто, с одной стороны, испытывают радость. Почему? Потому что, я повторяю, эти мужчины, они очень, очень тонко чувствуют другого человека. Очень добрые, очень внимательные. Их мама воспитала действительно очень хорошо. Для семьи, для дома. Но для своей семьи и для своего дома. В этих семьях проблема часто бывает только одна. Мама не хочет отпускать сына от себя. И очень плохо ведут себя те женщины, жены, которые начинают перетягивать в разные стороны мужа. Мать в одну, жена в другую. Мать в одну, жена в другую. Кто оторвет побольше? Как правило, побеждает мать. Здесь нельзя, чтобы женщина, чтобы жена соревновалась с матерью. Здесь надо действовать очень, очень осторожно, с большой любовью. Потому что это любимый человек. Потому что вот он в таких ситуациях воспитывался. Когда мама была без опоры. Она сама была вынуждена вот так вот тянуть этого ребенка. Но тем не менее, наступает такой момент, когда мама должна ребенка отпустить. Он должен начать жить своей жизнью и сам нести ответственность за свой выбор. А мама есть чем заниматься. Есть. Ей не надо бояться оставаться одной, если она не боится пустоты внутри себя. Серьезно говорю. Здесь просто надо подумать. Подумать, почему так страшно отпустить ребенка. Потому что если вы его любите, почему он должен быть несчастным? Пусть он живет своей семьей, появятся внуки, все они вместе придут к вам. Пусть это будет счастливая семья, счастливые гости. Без истерики. Вот. Но если мама воспитывает девочку, здесь тоже могут быть проблемы. Какие? Ошибка какая может быть? Если мама начинает у этой девочки формировать образ мужчин, как тех, от которых идет зло. Вот если мама сама обожглась в своей жизни, разные бывают ситуации. Ей не повезло, вот что-то произошло, она обожглась. И у нее осталась девочка. В этом случае некоторые мамы начинают тогда воспитывать эту девочку так, что вот подожди, все мужчины одинаковые. Ну и что, что ты в него влюбилась? Вот подожди, через некоторое время вот убедишься, что он же такой, как твой папочка. Я тоже в твоего папу была влюблена, и посмотри, что он с моей судьбой сделал. Изломал, искалечил. Загубил. И это твой, пока ты любишь его, а потом убедишься, изломает, искалечит и загубит. Но это же мама говорит. И говорит всю жизнь. И тогда, когда такие девочки выходят замуж, жить бы им дорадоваться. А девочка все пристально всматривается, когда же он начнет калечить ее жизнь. А он все никак не может понять, чего она в него так всматривается. И знаете, что очень часто происходит? Либо мужья начинают говорить: слушай, ты что, что-нибудь произошло? Она говорит: нет. Нет, наверное, что-нибудь произошло? Нет. Мне кажется, что что-то плохое должно произойти. А чего ты взяла? Не знаю. Я так чувствую. У меня предчувствие такое. Мамой выработанное. А еще бывает другой вариант. Это называется в психологии опережающий удар. Когда девочка живет, ждет, женщина вышла замуж, ждет, когда муж начнет ей жизнь калечить, а он не калечит. И тогда она начинает провоцировать его, играть на нервах, на выдержку. Что потом, когда он, все-таки у него нервы сдали, он сказал: знаешь что? И когда он ее садил, она сказала: точно, мама говорила, так оно и получилось. Все они такие. И когда психологи начинают разбирать, говорят: если бы ты так себя не повела, он бы так повел? Нет. Точно нет. Почему? Опережающий удар. Она первая начинает нападать, чтобы подтвердить ту установку, которую мама ей вложила. Мама ей вложила. Поэтому ответственность матерей, которые развелись, огромна перед своими детьми. Если у вас не получилась семейная жизнь, не надо калечить своим детям. Не надо калечить. Надо просто постараться быть любящей матерью. И им попытаться в жизни помочь создать нормальную семью, не запугивать их и не вырабатывать установку негативную на других людей. Для мальчика, даже если с отцом не получилось, отец должен оставаться отцом, авторитетным. Да, не получилось. Папа очень хороший человек, но, понимаешь, иногда бывает, так произошло. Давай мы помолимся за него. И, может быть, произойдет такое, что потом когда-то мы будем вместе. Да, знаешь, вот бывает такое, что взрослые люди иногда ссорятся. Ты же тоже, бывает, ссоришься с кем-то в детском саду. Но вы же потом миритесь. Давай помолимся, чтобы и мы потом помирились. То есть, понимаете, ребенку нельзя формировать негативные отношения на того человека, который является второй половиной. Нельзя срывать крышу с его детского дома, понимаете? Чтобы ему было там холодно в этом детстве. У вас не получилось, это не означает, что должен страдать ваш ребенок. Это очень трудно. Но ради ребенка это нужно сделать. И самое удивительное, ведь с ребенком не надо долго разговаривать. С ребенком достаточно сказать несколько слов. Они не пытают, им не надо много рассказывать. Достаточно 2-3 предложений, все, даже ребенок не просит. Главное самим не вскипеть. И еще. Поощрение и наказание. Почему очень часто наши наказания не доходят до наших детей? Почему? А потому что наши наказания очень часто, они идут с раздражением. Наказание оказывается от слова «наказ». Дать наказ, на Руси это было, научить. Научить. Наказание должно учить, а не ожесточать. Если мы сами, когда мы наказываем ребенка, если мы при этом сами раздражены, если все это со злостью делается, с раздражением, мы их учим злу, раздражению, вспыльчивости. Мы их обучаем такому поведению. Если мы, когда раздражены, лучше помолчать и сказать, что ты знаешь, я очень расстроен, я очень расстроен. Поэтому давай поговорим потом. У Макаренко был такой прием, он назывался метод отсроченной беседы. Отсроченной беседы. Не надо сразу бросаться, когда вы кипите. Это будет обучение злу, раздражению и самонеуправляемости. Когда родитель при этом он страшно страдает, он возмущен страшно, но он показывает пример, что в этой ситуации можно держать себя в руках. Он обучает ребенка именно этому. А когда он отодвигает этот разговор, за это время у ребенка остается время на размышление. На размышление, а что там будет? А что там скажут? А что я должен сказать? А почему я так себя поступил? И тогда часто получается, что через какое-то время вы начинаете с ним разговаривать, а он уже настолько выстрадал, что он подходит, единственное, что может сказать, это «прости, прости». А больше уже ничего не надо. У него наступило покаяние. Он уже понял, в чем его ошибка. И дальше уже не надо никаких долгих бесед и долгих слов. Это все уже в душе произошло. Так вот, наказание от слова «дать наказ», «научить», «научить». Пожалуйста, не забудьте это. Иногда спрашивают, можно ли физически наказывать детей. Я могу вам сказать так, мое мнение. В редких случаях, в исключительных, иногда можно слегка шлепнуть, а иногда достаточно просто руку занести и уже ребенок все, больше ему не надо ничего. Но если это постоянно подзатыльники, удары, хлопки, шлепки, лучше вообще избегать физического, потому что на самом деле эта мера крайняя. Вот я знаю просто случай, флоренская Тамара Александровна, она рассказывает, что она православный психолог, уже умерла. Вот она рассказывала, так, что был такой случай. Она приходила в семью своих друзей, и там ребенка постоянно либо наказывали, либо ребенка постоянно все время запрещали, 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 нельзя, нельзя, нельзя. То есть всегда была агрессия или физическая, или словесная. Или физическая, или словесная. И в результате это ребенок накапливал, он только вот это вот раздражение. И наступил такой момент, когда этот ребенок стал всех щипать. И вот когда она пришла в эту семью, и она говорит, родители говорят, слушайте, ну что делать, он постоянно всех щипает. И Тамара Александровна говорит, она про себя подумала профессионально. Ну, конечно, агрессия накопилась, и теперь ребенок ее возвращает своим родителям. Она пишет так, подумала я профессионально. Но при этом подумала, что как мне не хочется, чтобы эта агрессия была направлена на меня. При этом ребенок спокойно подошел к ней и так же ее щипнул, как же, как и своих родителей. Тут ее вот этот вот профессионализм, она посмотрела на него и поняла, что если она его не осадит, то это будет продолжаться. И она ему сказала, слушай, давай поиграем в игру. Каждый раз, когда ты будешь меня щипать, я буду бить тебе шилбан по лбу. И чем ты сильнее будешь меня щипать, тем сильнее в ответ я буду тебе ударять по лбу. У нас будет такая игра. Договорились? Ребенок подумал и ее ущипнул. Она в ответ ему по лбу. Он ее сильнее ущипнул. Она ему сильнее по лбу. У них игра такая. Они договорились. Третий раз он собирается ущипнуть. Она уже заносит руку. Он руку опустил. В следующий раз он подходит, начинает только заносить. И уже рука назад. Через игру. В редких случаях физическое разрешается. Но для чего? Для того, чтобы смысл в этом был. Что будут последствия. Потом, кстати, сказать этого ребенка, они вывели из этого состояния, там с родителями нужно было поговорить, что слишком его загнали в рамки, слишком вот его завоспитывали, то, что называется. Что ребенку надо давать уже любовь. Уже рамки, вот эти ограничения, уже в такой степени нужны, в которой они его загнали. Так вот, в психологии известно, если родители бьют ребенка своего, это воспроизводится как минимум в трех поколениях. То есть, когда вы бьете своего сына, имейте в виду, что сын будет бить вашего внука, а внук – правнука. Ясно? Если это физические наказания, как система воспитания. Как система. Да что думать, пороть надо! Если вот так. Если бессмысленно. Вот. И самое последнее еще, о чем я хотела сказать. Это о том, что сейчас очень много родителей, желая добра своим детям, обращаются ко всяким гадалкам, экстрасенсам, магам-астрологам и так далее, и так далее, и так далее. Желая блага своим детям. Две истории из жизни я вам расскажу. Одна история, это тогда, когда через мою подругу я узнала, у нее тетя, они были, жили с мужем, были бесплодны. Очень хотелось детей, очень хотелось. Были неверующие, в церковь не ходили, есть специальные молитвы на дарование детей. Ничего этого не знали. Жили как все, то, что называется. Есть Бог, нет, об этом не задумывались. Жили, просто очень хотели, чтобы родился ребенок. И вот когда матери было уже 40 лет, они 20 лет прожили вместе. Ждали, все равно хотели, чтобы был ребенок. И вот эта женщина, находясь в деревне в какой-то, они были в гостях, и там одна женщина сказала, что у них в деревне есть колдун. Ну, колдун есть, нет, там сказки какие-то. Там. Баба-яга, колдун, Кощей Бессмертный, все на одном уровне, сказки какие-то. И вот когда она однажды проходила мимо этого дома, он ее подозвал, он стоял, как будто дожидался их с подругой, и говорит, вот ты бесплодна, а я могу сделать так, чтобы у тебя будет ребенок. Она повернулась, она не стала проходить мимо. Она повернулась к нему, отдал ей воду заговоренную и сказал, что с этой водой сделать. И удивительно, она когда уехала, она вообще про это забыла. И удивительно, очень скоро она поняла, что она беременна. В 40 лет. Она, 41 год, она родила ребенка. Причем она говорит, что удивительно было то, что пока она ребенка не родила, муж был просто счастлив. Они жили вот эту беременность, это было ощущение нарастающего счастья. И когда родился мальчик, она была просто счастлива, что все, счастье в доме, наконец. Но тут оказалось, что все только начинается. Когда муж ее встретил и понес ребенка домой, он как изменился. Он стал ей кричать, что это ребенок не мой. Она ему говорила: слушай, опомнись, какой не твой? Какой не твой? Почему? Чего ты взяла? Он не мой, и все. Не мой. Чужой ребенок. А дальше этот муж стал страшно пить. А дальше этот ребенок рос. И вот когда ему было 13 лет, у него начались эпилептические припадки. А когда обратились к психиатру, а там сняли энцефалограмму, у него мозг не показывает, там при эпилепсии есть такие, то есть по мозгу тоже можно реакцию определить, больной человек или не больной. Не всегда. Но так вот, реакция по мозгу, по анализу, по энцефалограмме, у него не должно быть эпилепсии, а у него эпилептические припадки. И когда повезли его в Троицкую лавру, на Ганину яму свозили, открылось, что он бесноватый. Бесноватый. У него на святыню такая реакция. А мама уже ничего не помнила. Я просто знаю эту историю, потому что вот у этой женщины, ее племянница, это моя близкая подруга. И эта моя подруга, она так страдала, что там у ребенка эпилептические припадки, она не знала, что делать. И в монастыре за них очень сильно молились. И потом сказали, что она, эта женщина должна что-то вспомнить очень важное. И вот эта наша подруга рассказывает. Представляете, приходит эта тетя, и вдруг как бы, между прочим, говорит: слушай, ты знаешь, я такую историю вспомнила. И ей рассказывает о том колдуне, как все началось. А подруга верующая, она говорит: да ты что? И ты удивляешься, что у тебя у ребенка сейчас эпилептические припадки, что он бесноватый. И ты удивляешься теперь, почему муж кричал, что это не мой ребенок. То есть вместе с этим ребенком был подсажен бес. Муж стал пить, ребенок бесноватый, он не просто стал пить, он ее стал бить в кровь. Ее гонять, и ребенка эпилептический припадок. Так вот только тогда, когда она вспомнила, как она ребенка, с чего рождение ребенка началось, с этого колдуна, только тогда началось ее покаяние. А до этого находилась все время и страдала. Да что мне это? Да что, за что я страдаю? Господи, у всех дети как дети, а я-то муж вон какой, ребенок вон какой. И опять-таки себя оправдывала. А что плохого-то, если я ребенка хочу? Что плохого-то? Так кого зовете, тот и приходит. Пошла к колдуну, получила довесок. Бесноватый ребенок и муж, который ее в кровь бьет, потому что у бесов задача все разрушать, у бесов. Все разрушать. Отношения, здоровье, духовное состояние. Все разрушать. Это одна ситуация. А вторая, которая произошла совсем недавно, тоже с моей подругой. С другой. Она сейчас живет в Москве. У нее сейчас трое детей. И вот они пошли, очень хорошая семья, спасибо Господи, чтобы все у них было хорошо. И вот с малышкой пошли вечером гулять по Москве. И вы только представляете, секунды какие-то произошли, шли с друзьями. У них всегда очень бережное отношение друг к другу и к детям. Поворачиваемся, в центре Москвы ребенка нет. Она говорит, ноги подкосились. Она села на скамейку, потому что в секунду пролетели все эти истории, когда крадут детей, потом там на органы их пускают, или в детскую проституцию, девочку. Девочка исчезла. Она говорит, а села, и она говорит, она просто не могла ничего не говорить, она взмолилась. Взмолилась, чтобы ребенок был найден. И муж был рядом, и он тоже взмолился. Буквально через 10 минут позвонили и сказали, женский голос, что ваша девочка у нас. Это моя подруга говорит, спрашивает, сколько они денег хотят. Сколько они денег хотят. То есть мысли такие, если возвращают, значит за деньги. А девочки говорят, ничего не хотят. Мы сейчас, скажите, где вы, мы вас сейчас приведем. Оказалось, что эта девочка засмотрелась на витрину и остановилась. Но девочка воспитана была правильно. Она, кстати, верующая тоже девочка. Она остановилась, стояла. И, в общем, там ее проходили две девушки, на счастье, тоже верующие. Спросили, девочка, где твоя мама и папа? Они сказали, что вот мы вот здесь вы были. Показали кафе, в котором они сидели. А там уже закрыто. Тогда спросили, девочки, а телефон папы, мамы знаешь? У папы очень простой телефон. Она сказала, знаю. Назвала номер телефона, они по этому телефону позвонили. И просто они привели к родителям. И вот когда отдали этого, девочки привели, с этой подругой началась истерика, она просто плакала. Она прижала к ребенку к себе, потому что вы можете себе представить. Ребенка уже похоронить, и вот тут вот и привели. И она просто стала, когда они ушли, они опомнились и говорят, слушайте, ну надо же их хоть как-то отблагодарить. По телефону номер высветился, стали им звонить и говорят, а что вы хотите, почему вы привели? Они сказали, мы просто привели, мы увидели, что ребенок на улице один, что он растерян, стало его жалко. И они спросили имена их, чтобы за них молиться. И сказали, что, в общем, в семье будут за них молиться и надеяться, что Господь им за их доброту, за их любовь отблагодарит. Почему я сейчас рассказала про эту историю? Оказалось, что через некоторое время, когда эта подруга приехала к родителям мужа, как бы между прочим, свекровь рассказала о том, что в то самое время, когда девочка потерялась, она сходила к колдунье, чтобы выяснить, как живет там ее сын в Москве вместе с детьми. И эта подруга, когда я сказала, в какое-то время было, и сопоставила, она говорит, вот вы сходили к колдуне, у вас есть телефон, мы с вами перезваниваемся, мы можем общаться с вами. Зачем вам нужно было идти к колдуне? Он говорит, ну мне же интересно. Мне просто интересно. Она говорит всю правду. Она сказала, сколько детей у сына, что жена верующая. Может, кстати, тоже верующая, слава тебе, Господи, дети верующие. Но в это время, понимаете, в это самое время ребенок пропал в Москве. Ладно, они все взмолились. Мать, отец и ребенок. Девочку нашли. Вот эти вот обращения к экстрасенсам, к колдунам, они не проходят бесследно. Я повторяю, у них задача разрушать. Даже если из любопытства. Даже если это под благими намерениями, которыми, как говорится, вымощена дорога в ад. Кого зовете, те и приходят. Те приходят. Поэтому, когда воспитываете детей, надо просто не ориентироваться абстрактными понятиями «хочу, не хочу», «я думаю, что это хорошо» или «я думаю, что это плохо». У нас очень четко даны ориентиры. Очень четко даны ориентиры. Либо туда, либо туда. Либо туда, либо туда. Я, знаете, хочу прочитать слова, которые... Во второзаконии записаны слова самого Господа. У него такие замечательные там строки, которые касаются воспитания и вообще нашей жизни. Строки такие. «Жизнь и смерть предложил я тебе». Жизнь и смерть – выбор между жизнью и смертью. «Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты. Любил Господа Бога твоего, слушал глас его». И прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя. Ибо в этом жизнь твоя. Пока мы это не поймем, у нас всю жизнь будет кувырком. Все будет в жизни кувырком. Дети будут не слушаться, в семье будет кувырком. Потому что сказано все очень четко. Я предложил тебе жизнь и смерть. Благословение, чтобы все было хорошо. И проклятие, когда все кувырком. Избери жизнь. Чего вам желаю. Спаси вас, Господи. У матери авторитарный стиль воспитания, у отца снисходительный. Как это сказывается на воспитании? Как достичь родителям единства воспитания? Вот вы знаете, вот это вот самый перевертыш, когда все должно быть наоборот. Авторитарный стиль, но, повторяю, не авторитарный, а авторитетный, должен быть у отца. Авторитарный здесь имеется в виду все-таки достаточно жесткий. Он должен быть у отца. А снисходительный он должен быть у матери. Если эта ситуация будет продолжаться, в психологии она изучена. Вот здесь жалко, что не написано, кто в семье, мальчик или девочка. Если в семье мальчик, и в семье авторитарная мать, и снисходительный отец, в этом случае мальчик вырастает очень часто женоподобным, женоподобным. И очень часто, знаете, у него в такой семье очень резко возрастает риск гомосексуальной направленности у мальчика. Как если брать в целом культуру, гомосексуализм встречается в среднем 3%. Если посмотреть ситуацию, которая у нас сейчас, до 30%. Так вот, я повторяю, если мать жесткая, а отец такой, попустительский, ребенок формируется, какой у него образец? По стилю поведения. Поведение. Отец, он рисует, он списывает себя с поведения отца. Отец. Он эту ситуацию воспроизводит. Либо потом, если он не сбивается на гомосексуализм, этот мальчик, то потом, когда создается семья, он очень часто выбирает себе в жены женщину, которая старше его и которая очень жесткая по типу матери. И тогда начинается стенка на стенку. Жесткая властная мать и жесткая властная жена. При этом мальчик очень страдает, но он вынес это поведение из своей семьи как образец, как то, от чего он страдал, но тем не менее, то, что для него привычно. И значит, это поведение начинает воспроизводиться, когда у него рождаются дети. В отношении девочки, если девочка выросла в такой семье, очень часто она становится очень жесткой, властной и авторитарной, как мать, хотя надо отдать должное. В такой семье она очень страдает и думает, я, да ни за что, чтоб я вела со своей, в своей семье так, как моя мама, ну ни за что. Так я вот вызвериваться на своих родных ни за что не буду. Но что происходит? Создается семья, и все начинает повторяться. Как с мамой? Она вдруг с ужасом замечает, что она ведет, как мама. Она кричит, как мама. Она упрекает, как мама. Она выговаривает и ехидничает, как мама. И при этом она начинает говорить, мама, я начинаю тебя лучше понимать. Вот теперь-то я тебя поняла. Так не маму надо понимать, а самим надо исправляться. Исправляться, как ты страдала в детстве. Зачем так же, чтобы страдал твой муж и твои дети? Последствия, если не изменить, последствия будут плачевные. То есть будет плакать, семья будет плакать, дети будут плакать, внуки будут плакать. Кто-то должен поставить точку, кто-то должен начать изменяться. Начнет изменяться один, обязательно муж и жена – это сообщающиеся сосуды. Будет в норму входить жена, будет в норму входить муж. Кто-то должен первый начать. Либо муж будет входить в норму, жена будет вмещать. Кто-то должен начать ради детей. Иначе будут слезы, иначе будут страдания. Как достичь родительского единства воспитания? Помолившись. Потому что если вы рассчитываете на то, что можно человека переубедить, можно переубедить, если в спокойном состоянии, с любовью и без унижения. Без унижения. Если, как только начинается раздражение, да с тобой невозможно разговаривать, да что ты... Вот как только начинается вот это вот, да ты же... Все, разговор можно прекращать, потому что начинается унижение. Понимаете? Если хотите убедить другого человека, сначала помолитесь, попросите, чтобы были даны слова, такие, которые бы дошли до этого человека ради ваших детей. Чтобы ваши дети не страдали, и чтобы этот человек это почувствовал. И дальше следить за тем, чтобы это было без раздражения. Если начнется опять вот это вот такое, что меня никто не понимает, упреки. Если начинаются упреки, разговор сразу прекращать. Когда успокоитесь, через некоторое время попытаться еще раз объяснить, но спокойно и с любовью. И обязательно молиться. Я повторяю, если вы будете рассчитывать только на себя, вряд ли что-то из этого хорошее получится. Потому что мы – это не два уровня. Не телесное и душевное, а духовное. Три уровня. У Пестова есть замечательный образ. Я когда читала, он сказал, мне это запомнилось, я хочу, чтобы, может быть, и вам это помогло. Он говорит так, что когда разговариваете с детям, когда их ориентируете вот в жизни, как нужно жить, вспомните, как Моисей молился. Моисей, когда молился, когда была битва, когда они шли, когда он воздевал руки к небу и молил Бога, тогда евреи побеждали, люди побеждали. А когда у него не хватало сил, и руки опускались, то побеждали враги. Это образ нашей жизни. Когда мы обращаемся, когда мы просим помощи, не на себя рассчитывая, когда мы просим помощи, эта помощь приходит. Когда мы ослабеваем, руки опускаем, тогда все идет кувырком. Идет кувырком. Не забывайте его молиться. Мы настолько зациклены в этом атеистическом воспитании, мы забываем о том, что есть вечность, о том есть Бог. А сказано, просите, дано будет вам. Я знаю еще много семей, в которых все изменилось. Именно тогда, когда они пришли к православию. Когда они стали молиться. Когда они стали просить Бога. На самых, я говорю, самых простых вещах. Даже вплоть до того, про ту семью, про которую я говорила сейчас. Устроились, уехали в Москву. У мужа очень работа низкооплачиваемая. Дети маленькие встали на коленочки и попросили, Господи, дай нашему папу такую работу, чтобы деньги были. Господи, дай так, чтобы вот папа, работа такая была, чтобы мама не переживала. Получил он эту работу, понимаете? Получил. Сейчас у них трое детей, и она беременна четвертым. Муж воспринял очень спокойно. Если не сказать, что радостно. Потому что спокойно понимать мир ответственности. Очень ответственный человек. Очень ответственный человек. Семья верующая. Я повторяю, это совершенно другая семья. Потому что они знают, что есть Бог. А с Богом ничего не страшно. Потому что Бог есть любовь. Это неверующие люди мечутся в потемках и в истерике. Потому что им все время кажется, если не дотяну, все, мир рухнет. Это не рухнет. Не рухнет. Это без Бога он рухнет. Без Бога. А без человека? Когда человек неверующий, я говорю, его говорил эту фразу. Когда мы начинаем грешить, то жизнь наша, жизнь нас носит, как сухой лист носит ветер. Как сухой лист носит ветер. И только когда начинается покаяние, когда мы начинаем каяться в своих грехах, остановимся, ужаснемся, заглянем внутрь себя и ужаснемся, что мы такое наворотили. Как из-за этого страдают наши родные, как страдают наши дети, как мы сами страдаем. Вот когда начнется вот это покаяние, тогда все начинает меняться. Все начинает меняться. Обратите внимание, когда человек очень добрый, очень светлый, рядом с ним приятно просто находиться, рядом приятно находиться. Когда человек истеричный, понимаю, что он просто страдает. Но когда истеричный, это всегда раздражение. Это всегда бес рядом. И значит, в семье трудно. Так что постарайтесь, чтобы в семье не забывали о Боге. А еще вот об этом у Пестова не написано. Но когда прочитала, я удивилась. Ведь там, если почитать Ветхий Завет, там, когда Моисей молился, когда он поднимал руки... И когда он изнемогал, он опускал руки, и враги побеждали. Когда он переставал молиться, это образ молитвы, образ обращения к Богу. Он опускал руки, он рассчитывал, все, он не могу, побеждали враги. Но ведь рядом находился первосвященник Аарон. И как они победили? А когда он в изнеможении опускал руки, первосвященник поддерживал эти руки, и победили, и была победа. Священник поддерживал руки. Когда мы изнемогаем, когда у нас уже нет сил, когда кажется, все, я выдохся, я больше не могу. Куда идти? В храм. В храм. К священникам. На исповедь. Исповедоваться. Получить наставление. И причаститься. Благодать внутри себя принять. Чтобы душа высветлилась. И уже тогда с этой любовью, с этим теплом возвращаться домой. И уже тогда будет совсем другой разговор. Потому что это будет разговор уже по благодати. Не просто разговор двух людей, а по благодати. Кстати, имейте в виду, что обязательно нужно читать Евангелие. Обязательно нужно читать Евангелие. Потому что, когда мы читаем Евангелие, даже если мы сначала что-то не понимаем, но когда мы читаем, это слова Господа. И наша душа незримо высветляется. Высветляется. И дается... Вот наши бабушки и дедушки, что они психологию изучали? Педагогику изучали? А у них разводимость была 3%. До революции 3%. А детей сколько было? Сколько детей было? И вырастали какие дети? И как родители любили и берегли. Другое воспитание. Так верующие же были. Жили, молились. Евангелие читали, а когда человек читает Евангелие каждый день, по благодати даются знания, которые душу высветляют. Сказано так, знание надмевает, а благодать просвещает. У нас очень много людей с высшим образованием, которые страдают в своей семейной жизни, страдают мужья, страдают жены, страдают дети. Знание надмевает. Сухие знания и страдающие души, а благодать высветляет, просвещает, благодать просвещает. Даются знания непонятным образом, человек вдруг понимает, как ему надо себя вести. Удивительным образом он становится другим, он преображается. Просто надо жить по заповедям. И, кстати, сказать то, что душа высветляется через благодать, через причащение. Даются знания ребенку. Я это испытала на своем сыне. Когда он был маленький, и когда мы были в детском саду, когда я его забирала однажды из детского сада, чувствую по воспитательнице, что-то было странное. Потому что она с такими стеклянными глазами мне возвращает сына. Я иду с ним и говорю, Колечка, как сегодня прошел день? Он мне говорит, мама, все было хорошо. Я говорю, а что было, что сегодня интересное было? Он говорит, а сегодня у нас был праздник, проводы русской зимы. Чучело сжигали. Я говорю, и ничего необычного не было. Говорю, как вы сжигали? И он мне говорит, знаешь, мам, когда это чучело нас вывели из группы там на улицу и сказали построиться хороводом, и это чучело подожгли, и мы пошли. А он, у него друг там самый близкий, Дима Зеленин, они как братья-близнецы абсолютно. Хотя вот из разных семей, но это удивительно. И вот они шли с своим другом Димой Зеленым, и вдруг, значит, Коля говорит, я сказал, слушай, по-моему, это не православное, здесь что-то есть от язычества. И его друг сказал, да. Я говорю, что вы сделали дальше? Он говорит, я подошел к воспитательнице, об этом сказал. Я говорю, а воспитательница? Она, говорит, просто замолчала и сказала нам, постойте, тогда постойте здесь. Я была просто потрясена, потому что мне в голову не пришло ребенку объяснять пятилетнему, что такое языческий праздник. Ну, просто мне в голову это не пришло, понимаете? И когда он мне сказал, что он подошел, он вместе с другом, друг ему подтвердил, сказал, да, это не православное, это язычество. И они подошли к воспитателю, то есть я поняла, почему у нее были стеклянные глаза, когда она мне его передавала из группы. Так вот, я по опыту своему знаю, через своего ребенка, что в этом случае, если ребенка исповедовать, то есть если ребенка причащать, тогда не малышки, просто жить духовной жизнью вместе с ним, по вашим силам, как вы можете. Благодать ребенка наставляет даже без вас. Тогда уже не надо все ему проговаривать чудесным образом, когда вы просто вот так вот, и все. Поэтому обязательно помолиться. Сначала помолиться, а потом уже говорить. Скажите, пожалуйста, что же делать в первом случае, когда в ребенке вселился бес, в случае с эпилепсией? Что делать? Во-первых, начинается с того, что когда страдают дети, в семью пришло время покаяния. Когда болеют дети, когда страдают дети, в семью пришло время покаяния. Начинать с покаяния родителей. Обязательно. Причем лучше бы и не только родители, а и прародители. Но родители в первую очередь. Обязательно. Все восстанавливать, то, что полагается в православии. Не просто время от времени забежать в храм и поставить свечку. Не просто перекреститься раз в году, когда зашли, и сказать: «Господи, помилуй». А начинать все делать, как в православии написано. Полностью жить по-православному. Напитываться этой благодатью. Каяться слезно. Потому что бес очень часто вселяется по грехам. Дети-то очень часто, они же еще чистые. Чистые. Они еще не за свои грехи, они очень часто за родительские. И еще заказывать церковные службы, заказывать монастырские службы. То есть не только самим держать эту молитву, а еще как священника, как пересвященника Аарон. Что еще церковь может наша? Все, что можно сделать. И обязательно свозить ребенка на отчитку. На отчитку. Есть такая служба монастырская. У нас в Троице Сергиевой Лавре отчитка занимается отец Герман. Мы видели туда, когда ездили, какие там случаи бывают. Такое, что вот кто не верит, что эти бесы есть, что это все сказка, выдумка, да мало ли что там понадумают. Вот там уже никаких иллюзий нет. Когда видишь, что происходит, как люди некоторые реагируют на святыню, как они завывают, как они лают, и как они потом, когда святыня убирается, опять нормальные, обычные люди. Вот. Так вот, обязательно все. Ну, начать, я повторяю, начать с покаяния. Ключ. Начать с покаяния. Исправление своей жизни. Начать жить по-православному. Начать жить по-православному. Бог есть любовь. Если дан этот крест, то этот крест дан как горькое лекарство. Для вразумления, для спасения. Потому что если этот вот ребенок, он... Его тело страдает, а душа высветляется. Эти страдания не имеют смысла, они бессмысленны. Тело страдает страшно, а душа высветляется. Родителю гораздо страшнее смотреть, как страдает его ребенок. Когда сам страдаешь, это трудно, но это можно выдержать. А когда на твоих глазах страдает твой ребенок, и ты понимаешь, что ты в этом виноват, ну тут, я не знаю, какое сердце окаменевшее должно быть, чтобы только человека уже это сердце не растопить. В этом случае начать с покаяния, потому что наше покаяние облегчает участь наших детей. Еще могу сказать такой случай, и все, что можно делать. Начинать строить из семьи храм, понимаете, церковь. Все, что полагается, все там делать. А насчет того, как покаяние родителей облегчает участь ребенка, могу вам сказать такую историю, которую в нашем монастыре наблюдала. К нам приехала молодая женщина, у которой было подозрение на рак. То есть там были уже все подтверждения, причем на рак десны. У нее настолько раздуло щеку, и там уже сколько как ее там не лечили. И отправили, последнюю уже отправили на анализ, сказали, что все сходится к тому, что все-таки это рак. И она пришла домой к своим родителям. Как отреагировали родители? Она не ожидала. Отец и мать написали генеральную исповедь. Оба, это единственный их ребенок, написали генеральную исповедь. Они живут здесь недалеко от храма на крови. Оба родителя исповедовались. И когда это... Молодая женщина, она тоже исповедовалась. И когда пришли анализы, оказалось, что, несмотря на то, что все сходилось к этому диагнозу, диагноз не подтвердился. Рака нет. И вот эта вот женщина молодая, она говорит, что она совершенно по-другому посмотрела на своих родителей. Она абсолютно не ожидала, что папа может быть настолько мужественный, и что он, оказывается, может в этой ситуации, когда вопрос стоит о жизни и смерти своей дочери, отреагировать именно так. Спокойно, трезво и духовно. Не напиться, не в истерику уйти, И ни мать не причитает. И, Господи, да за что же это нам, дочка единственная? А оба написали генеральную исповедь. И девочка, женщина молодая, сделала то же самое. Диагноз не подтвердился.